8 часов 35 минут, пятница, 23 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро, Сергей.
От Волгоградки до Реутова 30 минут, Фроги рассказывает. И еще. Ну, там все стоит вот из-за этих ступенек, что ли, ужасных, из-за ремонта. Каширка в районе метро Каширская стоит, рассказывает 55-й. Мы также читаем вас. Мы читаем вас по СМС. Плюс 7-925-888-948. Это наш СМС. И еще мы вас читаем, но говорит МСК. Оу, 248 уведомлений. Сейчас начнем читать. Сергей, кто-нибудь подсчитывал, сколько жертв с начала гражданской войны на Украине? Сотни, тысячи, сколько? Я думаю, что данным верить нельзя. Пут-пут спрашивает. Мы чуть позже вернемся. Данным верить нельзя, потому что очень странные данные. Одни говорят 5 человек, другие, например, 650. И так далее. 24... А сейчас 16 еще потери. 16,
новые, 30, вчера было 30 каких-то,
новые
я
потери,
уже перестала тоже сидеть.
Новые потери, Киев говорит 16, значит, луганские бойцы говорят 20, а другие говорят 30. Ну вот и поди знай. Давайте чуть позже к Украине. Сейчас расскажи-ка нам, пожалуйста, о блистательной новости, которая только что пришла. Только что пришла новость, только что.
Прочитала, было, совсем обрадовалась. Потом музыканты из группы «Корн».
Да.
Благополучно пропили.
Корн, у меня маечки есть Корн.
Да, я даже тоже эту группу
знаю. А почему
знаю.
На этой маечке у меня масонский глаз? Ну, неважно. Что там? Почему там масонский
глаз?
Ну, он
им, наверное, там...
Ну, хорошо, давай рассказывай.
Так вот, его с камнями в почках благополучно прооперировали не где-нибудь, а в Екатеринбурге. Я сейчас так обрадовалась, говорю,
смотрите, Сергей. Наверняка приехал с камнями в почках, чтобы здесь полечиться. Нарочно.
Смешно сказали, правда.
Да, нет, ничего.
И они, значит, они из Соединенных Штатов все эти, группы вся. Гитарист американской метал-группы почувствовал себя плохо. Но не в Екатеринбурге. Он перед концертом в Красноярске.
Брайан Уэлч. На самом деле, мы с Настей говорили об этом несколько раз, и это такой вот пункт, за которым мы следим. Мы говорили и продолжаем говорить о том, что вообще в России есть один город. Этот город называется Москва. Других городов в России не существует. Есть некие иллюзии, что еще и Петербург город, но, наверное, нет.
Нет, наверное, там эндопротезирование. С точки зрения медицины, там есть даже какие-то сильные места.
Ну, конечно, местами. Там, можно сказать, что это некий колхозец такой небольшой с точки зрения цивилизации, да, Петербург. Но на самом деле сегодняшний город в современной России один, Москва. Поэтому, когда вы слышите, что произошел теракт в Дагестане, пострадавших перевезли в Москву. Произошел взрыв в троллейбусе
в Волгограде.
Пострадавших перевезли в Москву.
Да.
Дальше.
С Камчатки девочку с инфекцией.
С Камчатки, да, абсолютно. Самолетом доставлено в Москву. Почему? Потому что Камчатка есть деревня. Волгоград есть деревня.
Ближайшая больница.
Дагестан есть деревня. И ближайшая больница из любой точки России — это Москва. И нам невероятно приятно в этот раз сказать, что есть исключение.
Да, вот.
И чела из Корна, которого что-то прихватили почки в Красноярске, доставили не в Москву, а в Екатеринбург.
Ближайшая больница оказалась в Екатеринбурге. Да,
да, то есть это всего несколько тысяч километров. Всего несколько тысяч километров. Нашлась больница, способная справиться с камнями в почках. Из Красноярска парня привезли в Екатеринбург. Что аплодисменты, оказывается,
мы поздравляем медиков.
В нашей гигантской на 17 миллионов квадратных километров деревне, а Россия это весьма запущенная деревня с единственным городом, который называется Москва, в нашей гигантской деревне оказалась сельская больница в деревеньке Екатеринбург. в деревеньке Екатеринбург.
Спасли
Где,
американцы.
Где спасли американцы, привезенного из Красноярска за несколько тысяч
квадратных, да, именно.
Да, за несколько тысяч километров каждый из них был квадратным. Да.
Также
понятно?
Кубическим, да.
Настен, продолжаю следить за этой темой.
Продолжаем. То есть за состоянием
какие-то
здоровья?
Какие-то слова я слышал во время президентства Медведева. Я слышал слова про то, что будут в каждом округе, ну, округ, например, Приволжский.
Да.
Федеральный округ.
Например.
Там еще Южный федеральный. В каждом округе посереть этих колхозов.
Больницу?
Например, колхоз Ростов-на-Дону. В этом колхозе построят одну больницу на весь округ. Ну, хоть одну. Чтобы не возить каждого больного в...
Ожоговый центр.
Ну, что-нибудь такое. И был разговор при Медведеве, что в каждом округе построят на каждый округ по одной больнице.
Так. Да, там же, более того, там даже началось
там
движение, и купили...
Что-то родильное там, что-то...
Да,
там,
туда-сюда. И купили томографов, но вы знаете, настолько, насколько уже без программы обслуживания, без запчастей, без программы обучения, работы на них,
да,
купили, поэтому
да.
После этого уже сейчас прекратили вот эту вот так называемую
потому
закупку,
потому что по-любому, по травме, даже рожать, ты знаешь, что все едут сюда, в Москву? Ты знала об этом? Все с патологиями. Все с патологиями. Мамочка, внимание, все с патологиями. Мест два. Два.
Я вам скажу по секрету, это недружелюбное место для родов, прямо скажем. Ну, то есть, это как бы
мест
у нас
всего уже... два. Одно из них находится позади Университета дружбы народов. Вот там вот Миклуха-Маклая, поди знай. Значит, это
в центре продукции,
Брежневская,
да.
Брежневская, в центре продукции, абсолютно. Брежневское здание построено при Брежневе.
И на Севастопольском
при
есть Брежневе. Еще конвейер.
И на Севастополе,
да.
На Севастопольском есть еще одно здание, построено,
да.
И состоящее на балансе у... при Лужкове. Построено, состоящее на балансе у московского правительства. То есть одно из них московского правительства, а другое из них репродукция человека Брежневская. Вот это вот. Понятно,
советская
о чем я говорю?
Еще,
да, советская. Значит, оба они заселены беженками из деревенек повсюду по большой России. Там тебе и Махачкала, там тебе и Волгоград, там тебе все. Понятно, о чем я говорю?
Ну, конечно.
Ну, все, вот это тоже подтверждает наше слово. Хорошо, давай говорить теперь в деревеньке нашей вот чего. В деревеньке-то нашей сегодня последний звонок.
Да, последний урок.
Последний урок,
последний
звонок. Научиться уже перестали эффективно года два назад.
Вот нет, я помню, как вчера,
да,
вот, как это было
ты
у меня.
Знаешь, как современный школьник живет? Современный школьник нифига не ходит на эти уроки.
Я чуть с ума не сошла от напряжения в 11 классе. Я так боялась не поступить.
Современный школьник вовсе не ходит ни на какие такие уроки. Он уже давно, он, может быть, да, по крайней мере, год перед ЕГЭ ходит просто к преподам, которых за деньги. Современный школьник...
Ну, в этом смысле?
Конечно.
Но есть же пересекающиеся предметы.
Нет, пересекающиеся, смотри. Есть все предметы, которые мусор и тяжкие гири. Дело в том, что современное образование в России построено на тестовой системе. Это, знаешь, прекрасно, да? Это спасибо большое родному правительству. На тестовой системе. Поэтому знать, собственно, не надо. Надо знать, как сдать. Надо знать,
но
как
вот
сдать.
Ну, вот это вопрос.
Это вопрос. Ну, не важно. Значит, но главное, ты должна сдать 3 экзамена. Ты понимаешь, нет?
Да.
Русский, английский, еще какой?
Так нет, там каждый год же надо еще по выбору.
Русский,
и так
английский
далее.
Еще какой-то. Понятно? Вот эти 3 экзамена ты и долбишь. Зафиг тебе ходить
в школу. Раньше точно
объясняю.
Так же было. Сергей,
преподы
вот
знают,
так...
директриса знает, что ты выпускник. Тебе ни к чему ходить на все экзамены, на все эти.
Слушайте, понимаешь? Так всегда
если
было.
Если ты не поступаешь в МЕ. Не всегда.
Всегда.
Так было. Не
когда
всегда
у тебя спрашивают, куда ты, Сереж, собираешься,
не
или
всегда.
Настя, куда
не
ты
всегда.
Идешь? Ты говоришь, мне
нет,
нужна история русской литературы, и все, от тебя,
Настя,
все математики отстали навечно.
Сразу мгновенно не права. Понимаешь, не права.
У нас так учились.
Ну не права, Настя. Ну не права.
В 96-м году.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я хотел по двум вопросам ответить вам.
По образованию, Пышный, лучше по образованию, потому что мы уже...
Да, смотрите, значит, по образованию, ну, в принципе, правы про,
да,
учеников. Я в школе работал, да, не так давно.
Да.
В детском классе преподавал. В принципе, да, те, кому нужно, они уже давно с репетиторами и так далее, начиная там класса 8-го.
Конечно.
Вот. И, ну, подтягивают специально те предметы, которые им пригодятся.
Но пышные, можно пышные, такой вопрос. То есть они с репетиторами, но для меня важен другой аспект. Для меня важно, что они не блистательны по всему, а с репетиторами особенно блистательны. А же они на все остальное просто плевали. И занимаются только конкретно, да.
Забивают на все, особенно если там идут на какие-то технические вузы, забивают на гуманитарии 100%, на физкультуру забивают. Но прикольно, мы изгалялись от преподы по физре, мы тянули просто назад за хвост тех, кто там отличники, но по физре, допустим, ну не то что отличники.
Да.
Да, как бы у него осталось там пару хвостов там физра, труды, там что-нибудь еще такое. Ага. Вот. И мы вот из них выжимали все соки. Ну, при этом понимаю, что, ну, это некий стёб такой с нашей стороны, но, физкультура — это тоже не последний предмет.
Коля. Понял, вот. Спасибо.
И две секунды еще можно, вот по поводу томографов, буквально. Я просто поставлял томографы со Штатов, да, мы по ЦП, ну, федеральной ЦП программы, да, это по всем регионам, поставляли томографы. Дело доходило до абсурда, Сергей. Да. Мы поставляли томографы, там стоимость 2-3 миллиона долларов, в помещение, в больнице, да, там в районы, в городские, которые вообще еще отремонтированы не были. Да. Которые через 5 только ремонтировались, да, и в некоторых даже регионах томографы эти стоят уже лет по 7, они даже еще не подключены. Вот такая
не расчехляют, а зачем? Пыль будет садиться, зачем это?
Они их перетаскивают с угла в угол, понимаете, сюда-сюда, таскают, вот и все, вот назначение томографа.
Спасибо вам большое, спасибо. Томографы во многих местах в России были куплены абсурдно много, они стоят по сараям, и их еще даже не расчехляли. Ну, потому что действительно он целее будет в ящике, пусть он в ящике стоит, мне кажется, он намного будет целее. Все равно никто не знает, что с ним делать все равно. Правильно? Ну, прекрасно. Может, он специально дотерпел, а?
Нет, вообще, в принципе, там они, Сергей, там смешно, там они видели в кино, как это работает. То есть даже некоторые техники умеют.
Да.
Там человек положил,
Доктор Хаус, спиномозговую жидкость, томограф, быстро, мгновенно.
Физраствор.
И поковылял дальше. Физраствор.
Да.
Понятно?
И примерно так. Они умеют прокатывать, некоторые даже включают, но не могут корректно обработать полученные данные или знать, какие данные
нужны. Да ничего они не могут. Ну что, о чем ты говоришь? Надо же как-то из каменного века вырваться, не получается. Михаил Соловьев, может, он специально дотерпел до России, в курсе было, что бесплатно. Да, Михаил, я
тоже
так
взяли, что бесплатно? Я вот этого понять не могу.
Я тоже так предположил.
Они все по гостевым визам, как мы знаем.
Нет, экстренная медицина у нас бесплатная. Экстренное, внимание. Конечно.
Для иностранцев тоже.
Сергей Занецова говорит, вообще, наверное, в Екатеринбург врачи из Москвы приехали.
Вот я прочитала сообщение, про это ни слова нет.
Давайте к школе. Значит, смотрите, я очень хорошо помню свои годы учебы. Мне надо было, там у нас была другая фишка, чтобы ты понимала. Нам надо было натянуть средний балл аттестата. У меня получалось 4,75, что округлялось до 5, понятно? Надо было 4,75 обязательно дотянуть, прям вот по любасику. У меня получилось даже чуть больше, неважно. И, короче, у меня средний балл аттестата был 5, это правильно? Потому что на вступительных экзаменах средний балл аттестата шел как один из экзаменов, ясно?
Да.
Так нет, ты пойми, я должен был тянуть все, биологию, химию, литературу, все подряд. Потому что
это мне... если у вас была надежда, Сергей.
Надежда.
Так.
Значит, надежда. У меня
была уверенность. У таких, как я, не было никакой надежды, я спокойно знала, что у меня будет это стоять какая-то, ну, не пятерка. Вот, оценка, я спокойно занималась предметами, которые мне для поступления были нужны.
Так, слушай, подожди, любую операцию вам качественно сделают в Краснодаре, уверяю, что для вас...
А что же вы там не оставили тогда?
Любая операция на сердце, 80-й. Да, только мы не верим. 80-й, мы не верим. Слушай, ну все хотят
надо
говорить про медицину, давайте не говорить про медицину. Давайте, наконец, говорить про школу. Все, вот Абдул, я знаю, у Абдула есть выпускник или выпускница. Да, Абдул, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Мы касались в прежнем каком-то разговоре того, что у вас кто-то в школе и заканчивает.
Вот в этом году заканчиваю. Сегодня последний звонок.
Поздравляю
мальчик,
вас.
Девочка?
Поздравляю.
Кто у вас?
Девочка, спасибо.
Девочка, поздравляю.
Вы правы, если... В наших аттестатах было 2 четверки, мама с папой говорили, поступит, ведь же он набрал балл, все.
Да, средний балл аттестата.
Еще вам напомню, я же с вами там той пары, мы сдавали практический экзамен по всем предметам, кроме физкультуры.
Ну да.
География. А сейчас выбирай это. Моя выбрала, значит, русский математика обязательно будет.
Да.
Это она выбрала химию и биологию. И хотела еще французский.
А скажите, так что же она? Значит, все-таки на медицинский, да? Хочешь на медицинский?
Она еще хотела французский, она там французским дружит. Она говорит, папа, ну иди, мне надо биологию сильнее, химию.
Пусть она идет в генную инженерию какую-нибудь потрясающую, вот невероятную.
Она хочет, она
это классно.
Еще в Израиль попасть, там
Господи,
еще как... вы знаете.
Да. Да, это да, все, да, это да. Запредельно интересно.
Еще, мне... еще да, больше, да, знаете, Сергей, вы правы, да, там они их натаскивают как собак на мину или на кокаин. Но тут вопрос, что вот уже больше недели у них какая-то репетиция, они какой-то концерт готовят. Я не пойму, они...
Все уже, да?
Это школа или это консерватория?
Абдул, может, вы этого не знаете, а может, знаете. На последний звонок и на выпускной. Одно и то же платье идет или нет?
Вот я сегодня, вот
я сегодня Настя спросил.
Нет, нет, она на последний купила себе какой-то там фурфурный там кольчик. Такой красивый. А на выпускной тогда уже будет гулять. Будет платье там, что-то
там уже смотреть. Другое.
Если спасибо. Получится, я отправлю. Я в Италию хочу, Милан, на 3 дня. Что-то тебе там приобрел, чем какой-нибудь. Так интересный, экзотический, что-нибудь такое.
Спасибо.
Еще
спасибо.
Могу сказать, на что сколько собирает денег.
А?
Да, скажи, сколько собирает денег?
У нас собрали по 30-нику.
Ничего.
А что будет?
Это вместе и выпускной тоже? Вместе с выпускным тоже?
Ну, не знаю. Ну, сказали 30, там кто-то давал. Там что-то.
Абдул, а смета? Да. Смета, что? 10 тысяч на подарок преподавателям или что?
Я, честно говоря, не интересовался. Просто мне маски не было. Я не мог там попасть на это собрание. Но сказали, столько мы отдали. И где-то кафе, где-то будет, все учителя там будут участвовать.
Да.
И ребенок, честно говоря, она сама жалуется. Говорит, папа, ничего не сдает. И знают, что все занимаются репетиторами, там практически уроки вообще не проходят уже месяца два. Это вообще нулевой вариант.
Да. Спасибо, Абдул, спасибо. Абдул подтверждает, что все сосредоточены на экзамене, как искусство. То есть экзамен есть искусство. Сдать экзамен — это искусство. Понимаешь? Поэтому люди учатся не наукам, люди учатся не знанием, а люди учатся искусству сдачи.
Нет. Экзамен — это искусство, Сергей. И тогда будет искусство.
Мы с вами прекрасно знаем об этом. Но мы сейчас говорим следующее. Что если раньше, тем не менее, до какой-то степени, я тащил и биологию, и литературу, потому что мне нужен был средний балл, мамочка, и я 5 баллов имел в аттестате. Понятно? 4,75. Если это было так, то я тащил и биологию, и литературу. И я еще в апреле выбирал, то ли мне пойти в мед, Волгоградский мед, потому что я Волгоград.
Для тех, как,
то ли
как,
мне
как
пойти
вы.
Еще куда-то, пошел в университет дружбы народа в результате. То ли мне, слушай меня,
а для троечников это совершенно
поскольку
уже
у меня
не
был физмат-класс, физмат-школа, я думал, пойти ли мне в финансовую академию здесь в Москве. Финансовая академия была. 25 человек в год набирали. Ох ты, елочки-палочки. Мне сразу поплохело. На международные, имеется в виду, международные финансы и кредит. Либо пойти в мед волгоградский на хирургию. Я бы был прекрасным хирургом. Посмотри на эти пальцы. Посмотри на эти пальцы. Посмотри.
О, боже мой.
Боже, какие эротичные. Скажи.
А в детстве вы...
Что, почему ты не сказала, боже мой, что значит было сейчас, боже мой, что это значит было? Мне все женщины говорят, что у меня эротичные руки.
Да?
Да.
Правда?
Что?
Нет, не все.
Теперь слушай. Либо хирургом, чтобы резать. Либо университет дружбы народов.
Угу.
На экономику. В результате приехала тетка из университета дружбы народов, говорит, иди на математику. Я говорю, нет, на модерных.
Почему вы отказались?
Я отказался.
Ведь только умные по-настоящему ребята этим занимаются.
Мне надоело, я говорю, потому что мне надоело в физмат-школе, уже столько математики было, я говорю, хватит уже. Все, у меня пятерки при этом, нормально все. И я пошел на филологию. Филологию, вот это преподавание русского языка, как иностранного, там, испанский язык и так далее. Понятно?
Понятно.
Настена, я тебе про то толдычу, что я в любой точке, я еще 1 мая мог, ну, скажем так, 20 апреля, я еще мог выбрать любой вуз и любое направление деятельности, потому что я шел как бы...
Так и сейчас такие дети
да
есть.
Нет же,
да есть такие
да
дети.
Же,
давайте спросим.
Да вот
из 20 человек два такие, а все остальные сидят
они
олухи.
С 8 класса уже идут. Они с 8 класса уже идут со словами. Все кретины. В моем великом городе все кретины объявляют себя гуманитариями. Это обычай кретинов.
Тогда же издавна так было.
Всегда. Кретины объявляют себя гуманитариями.
Да.
Когда они ничего, ни в чем, ни бум-бум, а настоящие идиоты с мозгом курицы, с оперативной памятью 3 минуты, не помню, что было 3 минуты назад вообще, понятно? Настоящие дебилы. Они объявляют, они говорят, а мы гуманитарии.
Да, творческие.
Это отмазка, потому что они не творческие люди. Они даже в творческие шестерки, они даже водки подать творческому человеку не могут. Я тебе объясню. Понимаешь,
так о чем я? Я знаю, так, так всегда было. То, что вы говорите, что сейчас их много, а раньше люди. Было... Раньше такие все, как вы были.
Господи, нет. Что она говорит? Никогда. Они с восьмого класса уже не учатся сейчас.
Да такие были всегда, и таких
никогда
было 85%.
Таких никогда таких не было.
2-3 человека отличников, которые с любой точки Настя, могли любое Настя, направление себе выбрать.
Настя, да. Когда не знаешь, не говори. Когда не знаешь, не говори.
Да я же... Ну что ж, у меня глаза
алло,
открыты.
Да, здравствуйте. Алло. Разрешите нас спор. А нет, видишь как, не получилось. Хорошо.
Анатолий Чубайс.
У меня очень много звонков.
Спел на квартирнике Гребенщикова в Санкт-Петербурге.
Алло, здравствуйте. Спел? Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня Лариса зовут. Я хотела вам сказать, что мой ребенок учился. Ну, очень упорно. Я столько не училась, честно скажу. Хотя я тоже училась в математической школе.
Да.
Но, Сергей, я бы хотела сказать одну вещь, которую,
давайте,
собственно, я изучаю как психолог.
Давайте.
Катастрофу нашего образования, поле. Вот все и ничего. Огромный спектр. Но глубина знаний микро.
Подождите,
огромный
но
спектр.
Разве, позвольте, Лариса, но разве не университеты для специализации?
Понимаете, Сергей Леонидович,
Сергей,
есть
просто, Сергей,
особенность, да, прошу прощения, да, у психики, у детской.
Да.
Когда ребенок сравнивает себя с другими, понимаете, от нас требовали все. И математику, и физкультуру, и литературу. И все, на все это нужна была энергия.
Да.
На,
да,
все это нужно было сил. Вы были талантливым человеком.
Нет.
Есть дети менее талантливые во всем, но более талантливые в чем-то одном.
Ларис.
То, что...
Да. Я разделяю ваши точки зрения, но позволю себе усомниться, если позволить. Смотрите. Значит, что такое физкультура? Физкультура — это не физкультура, это не разряд. А надо сдать козла, надо сдать баскетбол, надо сдать там брусья.
Ты все равно...
Надо сдать брусья. Внимание, нет, Настя, не мешай мне, Настя, Лариса, гадюка вообще. Слушайте, значит, надо сдать брусья, надо сдать конкретные вещи. Но мы же их все равно во дворе делаем, там на каких-то железках висим и так далее. Что там трогного-то?
Да, это вы про физкультуру. А
да,
я вам,
значит,
хочу разделить свой опыт ужасный. Консультации девочек из медучилища.
Прошу вас.
Девочки были не девочки, 35-36 лет. Второе,
ага,
высшее, ну не высшее, как бы, да?
Да.
У людей есть какая-то филология, хочется быть медсестрой.
Да.
Вот ей 34 года, она пришла работать с медсестрой. Что должно быть у медсестры, Сереж? Это мягкие руки, доброе сердце.
Да.
Ну и понимание того, что в вену нельзя колоть масляный раствор. Точка.
Да.
Так им дают математику высшую, понимаете? Они плакали вот такими слезами, потому что интегрирование это область человеческой деятельности, которая к жизни не имеет никакого отношения.
Лариса,
понимаете?
Лариса, а зачем?
Они плакали,
а для чего
они
это?
Не могли ничего понять.
А для чего
результат
это?
Через 4 года обучения, а там философия, высшая математика, история. Нахрена? Прошу прощения.
Да, прошу, да.
Мы получаем медсестру, которая уже не хочет быть медсестрой. Потому что после такого жесткого... После такой жесткой жизни она уже как-то что-то уже хочет чего-то большего, понимаете?
Конечно.
И то же самое с профтехобразованием. Они опять историю, опять философию, они гайки крутить, и они уже не хотят быть рабочими.
А все согласен. Я считаю, что медсестру надо научить безболезненно делать уколы, попадать в вену и так далее, такие вещи какие-то. И на самом деле не нужно никакой философии, потому что она возомнит о себе бог весь что, и работать не захочет.
Именно. Но, и уже медсестру в четвертом курсе никто не хочет.
При всей серьезности нашего разговора. Я сделал наблюдение из тех коротких заездов в больницы, которые со мной случались, может быть, лет 30 назад, что медсестры чрезвычайно общительны, добры и люди с широко открытым сознанием. Как то? Они пациентов приглашают после 10 вечера попить с ними шампанского в специальных помещениях. Вот, например,
перестать быть медсестрой, Сергей.
Я сделал это наблюдение, потому что меня постоянно приглашали медсестры. И...
Глядя на ваши руки, Сергей.
Они светом чужой земли.
Они не развратны? Вот в чем мой вопрос.
Что-что?
Они развратны.
Для женщины вход в чужую землю осуществляется через одни и те же врата.
Спасибо большое, Лариса. Лариса в высшей степени образованный человек, который дала нам понять, что, может быть, широкое образование не настолько нужно. Слушайте, хотите,
давайте
продолжим?
Давайте поговорим, конечно,
хотите,
про
продолжим?
Это.
Мне
да,
говорить,
да,
что
да.
Все время об Украине. Черт побери, погнали, у нас движение еще.
Подъем в движении.
Движение, смотрите, что в движении. В движении баллы у меня не показывают, потому что Яндекс не дружит с Safari. С Safari никто не дружит, кстати, ну неважно, я один дружу. Смотрите, значит, что у нас плохо. На внешке после Новой Риги и потом, ребят, до Боровки практически, красная. Потом перед левобережными Химками стоит внешка почти от Осташки. И перед Реутовым, как всегда, вот эти порожки Реутова, которые там дурацкие сделали, порожки, где надо прыгать, все тормозят в ноль, пробка стоит от Люберец. И она так и будет все время. Понимаешь, это бесполезно говорить.
Тормозишь обычно уже в полете.
Все понимают.
Да?
Ну, о чем ты говоришь? Все
прыжки.
Понимают. Да, и третье транспортное кольцо с 10 до 2 по циферблату. Затруднение то в одну, то в другую сторону. Новости 9 часов. Часов 6 минут, пятница, 23 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Томо пишет нам из Швейцарии. У меня был средний балл 4,87, а по 18 предметам в нашей гимназии был обязательный выпускные экзамены. Были, да. Ниже МГИМО или МГУ никто не планировал. Вот, это умные люди. Мы возвращаемся к теме образования, ребят, потому что, папа, а кто такие гуманитарии? Ну, как тебе объяснять? Раньше их дурачками называли, пишет нам Абдул Хамид. Ребят, я хочу вернуться к разговору, потому что он вызвал всплеск интереса, и это сегодня последний звонок, как вы знаете. И мы очередную партию значит, людей, которые будут строить великую страну, выпускаем в жизнь. Кто они? Мы говорили прежде, в прежние полчаса, значит, о том, что они начинают очень узко специализироваться на экзаменах, именно на ЕГЭ, задолго, начиная с 8-го, с 9-го класса, может быть, с 10-го уж точно, они начинают специализироваться на экзаменах, и был применен термин, но одним словом, они упускают занятия по другим предметам. Они вовсе ими не занимаются. Они стараются... жуируя собственной безнаказанностью, манкировать универсальным образованием. Позвонила нам Лариса, которая... Да, мы оспаривали полезность этого. Позвонила Лариса, которая сказала, что есть абсурдные вещи, когда учат узких специалистов, например, медсестер, им преподают философию, высшую математику. Это абсурдная вещь, потому что они должны ловко попадать в вену и там, не знаю, что еще делать. Вот. Значит, смотри. Ну, а что еще делать медсестра? Выполнять предписание.
Нет, таблетки раскладывать.
Выполнять предписание, естественно, врача. Выполнять предписание врача и проводить процедуры. Ну, вот, с моей точки зрения, мне казалось раньше. Вот, ну, еще там, так сказать, там, скальпель подавать. Скальпель, пинцет. Зажим.
Да.
Зажим. Вот эти вещи. Значит, зачем ей философия, не очень понятно. Мне кажется, они сойдут с ума в результате, если будут изучать философию, понимаешь? Вот. Мы решили говорить об этом и дальше. Я хотел бы, тем не менее, предложить вам тотчас голосование. Смотрите, голосование вот какое. Вы считаете, что наше образование, исходя из нашего состояния образования нынешнего, образование должно быть, по отношению к нынешнему, более универсальным. Дети должны учить и литературу, и биологию более универсальным. 134-21-35. Нет, нужна узкая специализация. Не надо забивать головы, потому что это стресс, это ужасная фрустрация, потому что ты чувствуешь, что тебя точно какой-то урок, который тебе не нужен, не люб, не интересен, там, ты когда-то пропустил и все, ну, уже не понимаешь ничего и так далее. Нужна специализация 134-21-36. Нужно более универсальное образование. Нормальный человек потом специализируется, впоследствии специализируется. еще даже и в университете пусть бы он был более универсальным. Но в школе уж точно. Почему он должен не знать историю, например, если он математик? Кстати, он не должен знать математики и быть абсолютно кретином, если он объявляет себя литератором. Понимаешь? И так далее.
Ну и, кроме того, надо же знать, значит, из чего вы говорите.
Образование должно быть существенно более универсальным, чем сейчас. 134-21-35. Нам нужно универсальное образование. Дети должны знать литературу, историю и биологию. И все это не лишнее. Лишних предметов нет. 134-21-35. Нет, детям нужно специализироваться. Тем более с какого-то возраста точно надо специализироваться. Не надо забивать голову абсолютно посторонними предметами, которые никогда не пригодятся в жизни. 134-21-36. 134-21-36. Вот такое голосование. Мы продолжаем также его обсуждать. И вот, Владимир из Дубая сейчас подведет точку. Я Владимир из Дубая. А где вы учились, Владимир из Дубая? Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Настя. Здравствуйте. Я учился в далекой сургутской школе так, в Сибири. Так. А оттуда поступил на московский физтех. Я физтех. Физтех. Ну, правда, потом стал военным.
Скажите на минуточку. А вот этого... А, то есть вас военным вы таким стали? Каким-то особенным? Или...
Это было супер-пупер, специально секретный набор военных после вот. Того, как в 80-е годы стали падать ракеты.
Лучших
московских вузов собрали людей, чтобы его обучить на военных.
А в Сургуте у вас была физмат-школа? Физмат-школа или нет?
Нет, обычная.
Обычная. То есть вы настолько хорошо повезло с преподавателями, согласитесь, правда?
Нет, вы знаете, я скажу вам честно. Я когда поступал на физтех, я сдал все базовые экзамены, все 4 на тройке. Но меня приняли.
А почему вы решили идти на физтех?
Ну, потянуло.
Я хотел, я очень любил физику с математикой, и все время поджигал, взрывал, делал ракеты, и у меня была мечта стать космонавтом, она почти реализовалась.
Магний с марганцем. Всегда был магний и марганец под рукой в то время.
Да, всегда. И вот интересная история, я скажу. У меня дочь, она по Москве сменила, она сейчас 10 класс заканчивает, она сменила по Москве 5 школ.
Ой.
Причем достаточно хороших. Сейчас она учится во Франции в школе в лицее в Альбоне.
Да. Это хорошо,
вы считаете? И она говорит, уровень образования, потому что здесь все равно приходится приезжать и сдавать для того, чтобы потом получить аттестат российский.
Я понимаю, да.
Да, и говорит, я понимаю, так сказать, некий такой тинейджерский максимализм, но ее основное впечатление о своих сверстниках тамошних, а там порядка 1000 человек, из них 300 из России и СНГ,
да.
Остальные из других стран мира, в том числе Франции. Она говорит, тупые. Я говорю, почему тупые? Посмотри сама. Они гораздо менее продвинутые, они более ленивые, они менее удачливые, они соображают хуже. Я говорю, тогда
зачем?
Большинство нобелевских лауреатов это не россияне, а именно иностранцы. И столько хороших, выдающихся достижений, науки, техники и так далее и тому подобное. Она говорит, не знаю, наверное, университет. Потому что в колледже совершенно не тянут.
Владимир, у меня есть мой предварительный ответ на этот вопрос. Мой предварительный ответ вот каков. На самом деле Америка собирает нобелевских нобелиатов со всего мира.
Конечно,
надо сказать, что она собирает ученых со всего мира. И это связано с тем, что они предоставляют прекрасные условия. Или там Австралия, условно, или еще
кто-то. Да, они пылесосят мозги.
Это условия, конечно. То есть это не от того, что там у них растут гении. Это гении к ним съезжаются.
Тем не менее, уровень преподавания вот на уровне 9, 10, 11 класс, вот там, он, несомненно, все-таки ниже, чем здесь.
Ниже, по-прежнему.
Удивительно, я думаю.
Хорошо, вы за универсализм или вы за раннюю специализацию?
Два этапа. Первый – общее знание, чтобы человек не говорил, достаньте документы, пальцами испортили.
Да.
Дальше – специализация, безусловно, с максимальным погружением в тот предмет, которым хочешь заниматься.
С какого возраста?
Специализация с 10 класса, последний.
С 11-го. С 11 класса специализация, понятно. Но раньше, то есть вы знаете, что такое пирамида Хирена, да? Если я вам скажу о пирамиде Хирена, вы не будете удивлены нисколько.
Я напрягусь немножечко, может быть, но я тем не менее сделаю. Более того, я могу еще некие тригонометрические функции посчитать сейчас без калькулятора и интернета.
И все. Спасибо вам огромное. Спасибо. Просто Хирена, когда нашли, она была не разграблена, вот в чем дело. Поэтому она клевая. И так далее. Слушай, поехали дальше. Я тоже плыву по некоторым моментам, согласись.
Так все... Какие-то моменты...
Тут я, знаешь, я тебе расскажу про старушечи. Про старушечи расскажу.
Давай.
Встречался я типа со сверстниками.
Давно? Это было...
Не люблю сверстников. Отвратительно. Не люблю сверстников. Отвратительные люди, абсолютно старики какие-то.
А кто старше, мужчина или женщина?
Женщина, конечно, старше. Женщины после 35 уже сразу старушки. Вот. Значит, это самое. Я отца вспоминаю, отец как-то. Я должен звать его, был на день рождения. Вот. И он про двух сверстниц, там родственниц, не важно, которые его возраст, абсолютно его возраст. Он сказал: ну и что там будет? Я говорю, ну то-то, то-то. На день рождения. Вот. Он говорит: а кто там будет? Я говорю, ну вот тот-то, тот-то. Он говорит: подожди, и что, эти старушки будут? Я говорю, кто да, такие старушки? А это его сверстница, не важно. Да, значит, да. Мужчина, конечно, сверстниц воспринимает как старушек. Ну, начиная, наверное, не знаю, может быть, с 35 где-то уже точно. Вот, слушай, и про что я толковал-то тебе? Эй!
Что вы сами встречались
со сверстницами. И она говорит так, она такая говорит, я спросил, она преподаватель, что ли, преподает что-то. Она говорит, я спросила молодую девушку, что она знает о деревне Сонгми. Мы такие молчим все. Я говорю, и? Она вообще не знает о Сонгми. Я говорю, и чё?
Да, вот так со временем приходишь, конечно, к этому.
Молодая девушка, давай я тебя спрашиваю. Ты знаешь что-нибудь о деревне Сонгми?
Да слава богу.
Да пошла бы она уже, правильно?
Массовое убийство в Сонгми. Фотография Рональда.
А, так она посмотрела сразу в интернете. Вот
как казалось, в деревне не было ни одного солдата противника.
Вот она.
Темная страна Америки. Ну, это всё. Вьетнам, судя по названию.
Ну, конечно. Но не важно. Главное, что вот так экзаменуют. Надежде на энциклопедичность, на то, чтобы умыть всех и так далее. Люди постарше экзаменуют людей помоложе.
Нет,
а нужно
будучи
ли
старшим,
это?
Ты понимаешь, что не имеет значения ни малейшего.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я бы хотел бы сказать по теме,
да.
Сергей, Москва.
Да.
По теме то, что вот проблема в том, то, что да. Учителя изначально не проявляют данного внимания к каждому ученику. Ведь есть же классный руководитель, да. Который узнает, что интересно тому или иному учащемуся.
Да.
И, соответственно, развивать то, что вот у меня не было, меня никто в школе не интересовал, заинтересовал в чем-то. Я была пятым двоечником, и было как-то все параллельно.
Слушайте, везет бывает с учителем. Бывает учитель запредельный.
Что
учитель запредельный. И давайте скажем, что абсолютно главный это кто первый учитель. Вот первый учитель, там, который первые несколько лет, да? Запредельно
да,
важно.
Да.
Запредельно важно. Ведь может подсадить на крючок знаний легко и непринужденно. А?
Но в те годы совсем еще не понимаешь, зачем ты идешь в школу.
Ну да, но он может сделать, что это интересно, понимаете? Вот учитель в первые годы, это абсолютно принципиально кто. Знаете, я хотел, Сергей, сказать вам голосование. 76% просят, 76% наших слушателей просят, чтобы образование было еще более универсальным, чем нынче. Ну, нынче, да? То есть,
На самом деле это очень тяжело, я извиняюсь, что вам перебил.
Да.
То есть вот как говорил Владимир, не ошибаюсь, из Дубая,
да.
Правильно очень. Специализация нужна, и каждому ученику нужен подход, интересовать, и чтобы ему это хотелось самому, а не учителю. Вот о чем я.
Понимаете? Вот смотрите.
Но когда это начинается?
Можно. 24 говорят, что специализация. Сергей, вопрос. Есть целый ряд профессий, есть целый ряд видов деятельности, вот я серьезно сейчас абсолютно, которые требуют абсолютно специальных знаний. Посмотрите. Я проколол колесо. Ну, там, на прошлой неделе, да? Вчера тыркнулся в одну здесь шиноремонт. Мне мужик говорит, упс, это не лечится, это будет у тебя грибочек такой огромный, что нельзя центровать. Пошел к другому. Он говорит, не-не, мы сейчас сделаем с кордом заплатку. С кордом. Короче, смотрите. Как вы думаете, сколько им понадобилось обоим обучаться этой узкой специализации? Сколько? А я думаю, месяца два.
Да, но один хотел, а другой не хотел. Другого
да.
заставили.
Да, но два месяца. Зафиг их 10 лет специализировать на заплатке, на покрышку. Когда он за два месяца все. А?
Ну нет. Вот, естественно. У него это желание, природа, его
так
человека самого к этому.
Да, согласен, но не согласен. Ребят, я не согласен. Я объясняю. Он два месяца учился своей специальности. Два месяца. Значит, один знает, что надо заплатку с кордом поставить. С кордом. А второй говорит, мы тебе грибочек туда влепим.
Слушайте,
тогда.
Сергей, это хорошо, значит, когда это так. А
теперь
точно та же самая.
Два месяца
областях.
На это нужно. Два месяца. За хрена же я его буду специализировать. Лучше я его доведу до 11 класса нормально. Нормально, как обычно ученика. Пусть он тройки таскает и в школу ходит. Тройки. Мне надо, чтобы он пятерки получал. Таскает тройки. Но свои 10 лет пусть он отдаст честно. Понятно? Образование. После этого он за два месяца научится ставить заплатки на покрышке. Будет душевнейший человек. Мне вчера общались. На самом деле, очень понравились ребята. На самом деле. Классные ребята.
Молодые.
Классные, молодые, деловитые, вообще работящие, классные. Слушают русский рэп там какой-то. Понимаешь, что? Uh-huh. Сейчас уже, я вчера прям наизусть прям твердил потом полдня этот рэпчик такой. Какой-то малопристойный какой-то. Малопристойный. Ну. Но, ну, в смысле, сейчас забыл слова. Ну, видишь, как ужасно все. Вот. Ну, короче,
мы дождемся праздника какого-нибудь.
Мне у них понравилось. Внимание. Мне у них понравилось.
Да.
Зачем? Вопрос первый. Зачем их вообще 10 лет учить? Нужно. Нужно.
Зачем? Почему не 8?
Нужно. Потому что нет. Потому что нужно, чтобы человек современный, русский, был всесторонне образованный.
Но...
Второе.
Это вредит.
Зачем я его стану специализировать?
Ему.
Зачем его стану специализировать? Он за два месяца любую профессию. Дальше тебе скажу. Журналист. Внимание.
Это как у Чапача какую-то в последнюю очередь.
Журналист.
Уже. Любую профессию можно
журналист. Журналист. Ко мне приходит журналист. Значит, сейчас на телевидении. Приходил. Парень 30 лет пришел. Первый раз вообще. Никогда, до этого ни разу ни одного сюжета не написал. Вообще ничего. Никогда ничего. Понятно? Там его заманили, то все, он что-то там снял как фрилансер там и взяли его на работу. Неважно. 90-е годы. Значит, через два месяца он стал лучшим корреспондентом Первого канала. Лучшим.
Понятно, потому что он же был зрелым человеком, наверное.
Потом стал немножко выпивать, неважно. Значит, не в этом дело, а в том, что он сразу стал тем, кем он был бы потом всю жизнь. Он стал клевым. Он стал абсолютно клевым, понятно? Другой приходит другой. Значит, потолок-то сразу видно. Приходит другой. За два месяца я точно понимаю, где его потолок. Молодец, хорошо, расти не будет все. Не будет расти. Не будет. Настя, зачем мне их специализация, когда я специализация уже на работу? Он все равно приходит как тесто. Любой человек, любой сотрудник на работу приходит как тесто. Тесто. И ты его лепишь уже. Или он сам себя лепит на работе, понятно? Но через два месяца ты видишь блеск в глазах, способность прогрессировать и понимание основ мастерства. Или ты его не видишь. Если ты не видишь, его не будет вообще никогда.
Конечно.
Понятно?
Да.
Настя, я не понимаю, что можно специализировать. Специализировать что?
Смысле, журналистскую,
работу, журналистскую работу. Журналистскую
ничего
работу.
Ничего точно нельзя специализировать.
Значит, эти кретины выйдут, если ты с 8 класса начнешь специализировать их на журналистской работе. Эти кретины придут к тебе и напишут «в наше нелегкое время». Это первая фраза.
В «Туманном Альбионе», да.
«В наше нелегкое время в «Туманном Альбионе» там, и так далее.
В роли победы.
Последняя фраза. И «Время покажет». «Время покажет». Последняя фраза. Понятно, да?
Да.
Значит, нахрена тебе нужны такие люди вообще? Я не хочу их специализировать. Я хочу яркого, интересного, переливающегося талантами человека видеть, который при этом я его за два месяца научу чему хочешь.
Ну, понятно. Это ставит вопрос о вообще о необходимости высшего образования в принципе.
В том-то и дело.
Которое стало таким тельцом в советское время, как бы все хотели и считали, что это обязательно.
Нужно высшее образование. Нужно. Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Виталий, город Москва. Я да. как раз хотел рассказать про образование на своем примере.
Давайте.
И на примере моей бывшей, уже бывшей жены.
Да.
Она отучилась на журналиста как раз в Самарском университете и
да.
не смогла себя найти ни в Самаре, ни в Москве. Мое мнение почему? Потому что есть парадигма такая. Учись хорошо, и все будет замечательно дальше, да?
Нет.
А никто не подменяет эту парадигму. Действительно истина о том, что учиться хорошо, это процентов, не знаю, 15-20 успеха, остальное от тебя зависит, от
да.
того, что ты будешь делать. И есть я, который там, не знаю, до 7 класса был отличником, с 7 класса, там, четверки, с 9 я уже стал работать после школы, ну,
да.
в технике, скажем так, и скатился до тройки, еле дотянул, еле сдал.
Ага.
Институт также пропылял еле-еле, потому что, ну, работал, я в институте учился заочно.
Понял.
Сейчас я зарабатываю, ну, выше среднего по Москве, нормально, отлично. А жена моя, бывшая, вынуждена была уехать в Самару и сидит теперь за 12 тысяч рублей менеджером в какой-то строительной организации, звонки принимает, хотя у нее красный диплом.
Да, есть люди, которые умеют учиться, вы правы. Есть люди, которые всего-то умеют, что умеют учиться, до 40 лет хотят учиться, а приходится работать.
Я хочу сказать один минутку прямо вот еще. Работал до этого... участвовал в подборе персонала, в подборе адаптации. И вот заметил какую вещь, что когда я пришел на работу, видите, со мной на работу приходили люди как-то, ну, более, что ли, интересующиеся всем на свете,
да.
интересующиеся жизнью.
Да.
Вот. А сейчас люди приходят на работу, ну, молодые люди, 20, 23, три года, они двух слов связать не могут. И, в принципе, мы сейчас, даже вот в нашей компании, это связываем с тем, что ну, это дети постперестройки.
Это дети тестов. Послушайте, мы получим...
были вынуждены копейку зарабатывать.
Мы получим в результате, американцев, которые будут на любой вопрос, вы будете спрашивать там по любому вопросу общей значимости, они будут отвечать, it's not my business, и все.
Сергей, а it's нет в этом хроношовинизма? А вам всем не кажется, что там 30-40 лет назад точно так же были люди, которые не могли связать двух слов?
И что?
Идиоты. И были совершенно яркие личности, так же, как и сейчас.
Не права.
Почему?
Не права. Фома Егорыч Пухов, например, счастье трудовому народу нес. Счастье трудовому народу. Простой, простой сотрудник железной дороги. Фома Егорыч Пухов. Понимаешь? Так что ты тут не права. Люди были волшебные больше, когда имели широкий кругозор. It's not my business, это очень по-американски. Мы дойдем до такого населения, которое будет говорить, it's not my business. Все. Он вообще не хочет даже думать, понятно? Он ровно крутит, вот он ровно приспособленное существо, работает ключом на 12 или на 10. Вот он 10 на 12, 10 на 13. И все, он крутит такой, раз, раз, раз. Ты ему говоришь, а наоборот можно? Он говорит, it's not my business. Понятно? Вот каких людей вы строите. Настя, ну правда, Настя.
Не знаю. Я знаю.
Давай голосование, быстро набрали, голосование. Нет? Я знаю 26 минут. Внутри твоего обзора печати. Скажу результат. Смотри. Значит, вопрос звучит так. Университетское образование нужно. Вот это еще один вопрос, который мы не успели затронуть. Университетское образование нужно, да. 134-21-35, даже если просто для того, чтобы почитать поэтов, для того, чтобы поспорить о поэтах в университетской общаге. Университетское образование нужно, да. 134-21-35. Нет, нафиг не нужно. Нет, не нужно. Всему научим здесь. Тем более,
есть
университет...
счастье, да. Без высшего образования, да.
Да, 134-21-36. Счастье, возможно, без высшего образования нафиг не нужно.
Сразу нужно идти поехали. Профессионально.
Что?
Развиваться, да.
А, обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
К вопросу так. О последнем звонке и всех делах, которые
сегодня...
Я подожду,
когда будет там побольше людей, скажу тебе.
Последний урок сегодня. И строго-настрого в этом году под угрозу увольнения директоров запретили выпускникам кататься на теплоходах. Массово и правильно сделали, я себя уже добавляю. А также вот в Восточном...
Как же там воняют туалеты?
Не знаю. Значит,
на теплоходах
это, ну, там,
я
помните,
заходил, воняет страшно.
Потонул там
страшно,
какой-то
страшно,
в прошлом году. В общем...
79/21. 79, и университетское образование в любом случае нужно. 21, есть счастье,
понятно.
Без высшего образования. 21.
Надо, да, это, с этим работать. И еще нельзя будет фонарики запускать. В Восточном округе запретили выпускникам это делать, потому что совершенно неизвестно, куда он приземлится, этот фонарик, будет ли он еще гореть. Ну, в общем-то, это, наверное, все оправдано. И поздравляем всех выпускающихся и их родителей. «Американская трагедия в Москве» — это заголовок из российской газеты про Кутузовский проспект. Там взорвался газ бытовой в доме номер 14. Сейчас уже эксперты сказали, что вроде как дом обрушаться не будет, поэтому начали монтажные работы по укреплению стен. Независимая газета рассказывает о кандидатурах на пост интернет-омбудсмена. И сейчас вот предлагают кандидатуру Сергея Железняка. Сергей Железняк, известный, наверное, нам всем, заместитель секретаря Генсовета «Единой России». И посмотрим, кого выберут. Петербургский форум вернули к жизни. Это «Коммерсант» сегодняшний говорит о том, что теперь уж совсем окончательно... стало понятно, что такое-то окологосударственное мероприятие. Сегодня там, кстати, как пишет Труд, ждут выступления Владимира Путина. Президент обратится к гостям и участникам с программной речью, где расставит приоритеты в экономической политике. Так что мы ждем. Тут, правда, вот в статье в Труде не указано время начала выступления, но сегодня будем всяких сообщений, естественно, ожидать. А уже вчера прошел первый день, и там из интересного сказали, что экстремально высокую точку инфляции в 7,5% наша страна пройдет вот сейчас, вот в конце мая. Так, вот в эти дни уже проходят. А потом будет лучше, будет всего 6%. Это лучше, чем в прошлом году. Кремль наполнили национальным самосознанием. Чиновники администрации президента узнали много нового о россиянине и рассказал им о россиянине Константин Костин, бывший глава управления по внутренней политике, а сейчас глава фонда по развитию гражданского общества. Это продолжается, видимо, вот эта программа по обучение консерватизму членов правительства, а также администрации президента. И, конечно, было бы интересно узнать, что же там на этих лекциях говорится. В «Коммерсант» смотрите. Сбербанк выходит в поле. Заголовок в «Ведомостях». Как стало известно газете, приобретением бизнеса агрохолдинга «Разгуляй», находящегося в сложной финансовой ситуации, интересуется Сбербанк. А РЖД борется за получение денег на строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Украине выдадут бюллетени, это тоже сегодняшние заголовки. Безусловно, нынешние выборы на Украине попадут в историю и в книгу нелепых рекордов, пишет одна из газет. Судите сами, Виктор Янукович, легитимный президент, который сам предлагал досрочные выборы угрозами и шантажом, выдавлен из страны без соблюдения хотя бы малейшей процедуры. Ну и так далее. Это пишет газета «Труд» и, собственно, напоминает нам о том, что в воскресенье эти выборы пройдут, и я думаю, что многие... возлагают надежды на то, что ситуация там хоть как-то решится. 9.30 новости.
Подъем. 9 часов 35 минут. Простите. Вы встречу выпускников решили проводить на двухпалубной яхте двоечника Косолапова. Это какой-то, какая-то реклама. Не знаю. Извините, я не обсуждаю рекламу. Вернемся к теме Украины. Там много погибших. Причем погибшие украинские вот эти вот, Владимир Волынский, это Луцк, столица области. Луцк — это на границе с, там южнее Бреста чуть-чуть белорусского, на границе с Польшей есть такая область. И там подразделение стоит. Подразделение там ордена Ленина, там это бывшая советская часть, части советской дивизии. Она не укомплектована была, эта часть, Настя. Неукомплектована. Да. И сейчас ее доукомплектовали ввиду срочной мобилизации. В основном из людей из оттуда же, из Волынской области. То есть, как тебе сказать, ты была в Волынской области?
Нет.
Я тоже. Это верх к провинции. Уже вот, понимаешь, если есть жопа мира, то в жопе мира есть жопа. А называется Волынская область. Понимаешь?
Да.
А, значит, вот это верх провинции. Это очень такие оказались простосердечные хлопцы. Я смотрел видео, где сказано, что через два дня их убьют, их за два дня до этого снимают. Потом их еще снимают. К ним приезжали все похохотать, посниматься. Значит, они абсолютно не имели никакой боевой выучки, никакой боевой готовности. Вообще, ну просто они вообще имели вид пентюхов, идиотиков каких-то, а не военных, понимаешь? И они, я последнее видео, когда смотрел, там ходит донецкий, донбасский парень и говорит, о, а то зенитка, ну покажите, там то-то. И они все, ха-ха-ха-ха-ха-ха, ну сделай, давай сделаем там фоточку, ха-ха-ха-ха-ха-ха, то есть понятно, да? После чего приезжают две инкассаторские машины и один автобус, то ли два автобуса, ты же можешь, простите меня. Беспамятливость. Вот, с ополченцами. И их накрывают. Их накрывают. Но это их несчастье. Извини, они пришли на войну. Они пришли на войну. Значит, их несчастье, что они пентюхи. Нельзя обвинять ополченцев в том, что они атакуют временный блокпост. Это временный блокпост украинской армии. А ополченцы атакуют его. Ну что, нормально. Там же война, как вроде бы, да?
Война с известным результатом, кстати, хотела спросить.
Война с известным результатом, конечно. Никогда нельзя победить собственный народ, не пользуясь никаким авторитетом даже у собственной армии. Вот результат примерно такой. Да, а значит, что дальше происходит? Происходит следующее. Они укрываются от выстрела ополченцев. Ополченцы жгут их там БТРы или БМД, не знаю, что там. Значит, жгут, накрывают минометным обстрелом. Они убегают, прячутся за какой-то там свой Урал, сидят в степи, в поле. И вдруг на них начинается атака украинских вертолетов. И они понимают, что вертолеты по ним стреляют, пытаются укрыться в зеленке, пытаются бегут к деревьям, там лесополоса вдоль этого самого. И когда они бегут от украинских уже вертолетов, то есть налет после того, как их отбомбили и сожгли, донецкие, луганские ополченцы, повстанцы. Значит, после этого они укрываются от того, что на них начинается атака украинских вертолетов. И вот этот ад настоящий, ну, это рассогласованность, это вот это идиотизм.
Отсутствие средств связи, судя по всему.
Полный идиотизм. Вот я очень характерные всхлипывания. Да, они перед этим снимали, удивляясь, и голоса были еще более-менее трезвые. А потом уже полное отчаяние. Вот послушайте, на полную, только дайте сразу, потому что там тихо очень. Не меня, а именно их, да? Я понял. Так.
Господи Боже милостивый, Господи Боже милостивый.
Это украинский солдат, убегающий от обстрела собственных вертолетов. Его косят, его лупят вертолетными пушками сверху. И он убегает вот с этим вот, с этими причитаниями и всхлипываниями. Что ты скажешь об этом? Страшно. Страшно. Послушай меня.
Я думаю,
ты слышишь голос? Ты слышишь голос кого? Вот кто этот мужчина? Опиши мне его. Психологический портрет.
Просто обычный молодой какой-то человек, попавший в очень реально непонятную ситуацию, который очень напуган происходящим.
Очень напуган
да, происходящим очень. И очень бесконечно
удивлен. Вы слышали эту речь, вы слышали сейчас эту речь украинского военного. Перед нами кто? Просто попытайтесь мне объяснить. Кто этот человек? Я вижу, я полагаю, это все-таки вот капитан Очевидность звонит там. Капитан, здравствуйте.
Добрый день, это капитан Очевидность.
Капитан, это кто? Вот кто перед нами? Кто говорит эти слова? Господи Боже милостивый.
Ну, это, видимо, человек, для которого украинский язык родной, вот, ну или хотя бы суржик родной, потому что там в основном, конечно, была такая смесь суржика, вернее, смесь украинского и русского, в общем, можно назвать это суржиком. Это самый обычный человек, самый обычный обыватель, вот, может быть, какой-то крестьянин или автомеханик или мебельщик, которого вот этот режим призвал, так сказать, защищать Украину. Захистити Украину, да, от москальской агрессии, то есть им долго промывали мозги, я просто смотрела в телевидении, что Россия сначала объявила войну, потом напала, потом вообще все оккупировала и так далее, и надо, значит, против вот этих вот враждебных войск другого государства идти воевать. Когда они туда приезжают, оказывается, что местные люди их не пускают на ночлег. Местные люди.
Вот капитан, позвольте добавить к вашей речи следующее. Есть съемки этих же людей за сутки, за двое до того, как их расстреливали, и они там говорят, что нам сказали тут русские оккупанты. Вот так, да. Вы понимаете?
Я вам про это и говорил, да. Что им телевидение и командование объясняют, что Россия напала, ввела свои войска и так далее, и там режут, убивают украинцев, там все залито кровью, и лично там Шойгу ходит и всем отрезает голову, понимаете? Вот примерно такая пропаганда.
Ну, конечно, да.
Вот. И вот, вот эти вот люди, к которым они приехали, да, они их не пускают на ночлег. Они, очевидно, сообщают донецким властям, властям Донецкой Народной Республики о том, что вот здесь находится воинская часть, людей столько-то, техника такая-то расположена там-то. Донецкая, значит, армия подъезжает ловким маневром, делая вид, что они приватбанк, и всех расстреливает. И об этом сообщает УНИАН. Они сообщали о 30 погибших еще вчера.
Да.
Вот.
Ну там нет, 20, 30, 16. Вот все время данные разные были.
Ну, самые свежие, вот то, что сразу появилось по горячим следам, на УНИАН, это украинское агентство, мы ему можем верить в этом случае, значит, это было 30 убитых. Потом, конечно, стали снижать до 60, потому что картина снижать совсем нехорошая. Во-первых, донецкие постреляли. А во-вторых, потом прилетели собственные вертолеты.
Подождите, вот мне все-таки хотелось бы остановиться и зафиксироваться на психологическом портрете этого человека. Это простой парень, который попал в совершенную непонятку.
Это просто, понимаете, вот можно с улицы кого угодно схватить, или, например, Настю Аношко призвать в армию, дать ей в руки какой-нибудь там, не знаю, в одну руку пистолет, а в другую пакет с бинтами, да, и отправить куда-нибудь на фронт.
Да, спасибо. Это был капитан Очевидность. Кто перед нами, ребят? Кто это? Кто этот человек? Человек, которого вы сейчас слышали за кадром. Он задыхался, он задыхался, и он кричал, он говорил: «Господи Боже милостивый, Господи Боже милостивый». И он продолжал движение, задыхаясь. Алло, здравствуйте. Кто? Опишите мне.
Виталий.
Да, Виталий.
Алло.
Да, Виталий, слушаюсь.
Вот я жил как раз в Ростовской области на границе, ну, правда, с Восточной Украиной.
Да.
Да, это такой простой, такой, ну вот, не сказать сельский, но такой колхозник в городском смысле слова.
Да.
Наверное.
Ну, вся Волынская область — это колхозники и есть. Послушайте меня. Вся Волынская область — это что, как не колхоз? Ну, конечно.
Вот. И он попадает в такую ситуацию, в которой у него... Ну, ломается представление. Вроде он шел, что там будет какие-то русские будут злые, да, там.
Да.
А тут какая-то совершенно непонятная ситуация. Свои, чужие, и вроде бы и те свои, и эти свои.
Так кто сделал, что те свои? Слушайте, перед этим приезжали к ним. Донецкие, перед этим. За сутки, за двое. Ходили, тоже снимали перед этим. Говорили им, что говно их армия, и что зря они пришли сюда, и никто их здесь не жалует. И они очень по-доброму с ними говорили. Они говорили: да нам сказали, что тут оккупанты. Ну, они извинялись за то, что они пришли.
Ну,
они,
вот правда,
они извинялись.
Но эти колхозники, они такие. Они работают в России, в Ростовской области. Вот так им сказали, вот здесь возьми, туда тащи. Он, не задумываясь, выполняет,
абсолютно,
получает свою денежку. Это они так живут. Еще
абсолютно
можно вот,
да,
прям
давайте
полминуты,
да,
по,
да,
поводу того. Ну вот, это мое мнение. Я почему-то давно жду какого-то такого действия от донецких,
да,
ну, не знаю, не партизан, а, как сказать, ополченцев, да?
Да.
Они очень умные ребята, я смотрю. Они там банковскую машину могут замутить красиво, чтобы всех обмануть и так далее.
Да.
Ну, когда они уже доберутся до главного телецентра и просто одно короткое видеосообщение запустят на всю Украину? И все.
До главного не скоро. Вещание на
уровне области. Останкино захватывали в 90-е. То есть в Москве это было возможно. Неужели нет таких патриотов Украины, которые, жертвуя собой, пройдут и удержат там точку минут 10, чтобы выпустить ролик в эфир?
Для начала Останкино не захватили. Не захватили. Захватывали, но не захватили. И...
А, захватывали, но не... Извиняюсь тогда.
Да, не захватили.
Но, тем не менее, это, я считаю, это возможно, и давно пора. Если им там мозг промывают, что Россия напала, ну, раскрыть глаза.
Ну, конечно, Спасибо. Да, надо бы, но не получится. Значит, давайте вернемся к этому человеку. Я хотел еще услышать. Значит, мы имеем дело с обманутыми людьми или что? Смотри, Настя, давай вернемся к этому парню. Этот парень, следующее дело, смотри. Он призван защищать Украину от оккупации русских войск. Это его объяснение. Перед этим, не этого конкретного, а там другие говорят. Они сидят, жара, разморенные. С ними говорят донецкие ребята. Подъезжают один за одним. Ребята, а что приперлись тут к нам? Мы вас что, кстати, зачем вы здесь? Ну, все это ха-ха, хи-хи. Все это, знаешь, так весело. Ха-ха, с матерком там. О-о-о, зенитка. О-о-о. Вот так, понимаешь? Они виноватыми голосами говорят: да нас послали, а мы знаем. После чего они там сидят все время в кружке, и они не знают, что они приехали. После чего их накрывают минометным огнем ополчение. Это коварство или это война? Это коварство, это война? Это война.
В смысле, война, в смысле, с ее глупостью.
Ополченцы знают, что они пентюхи. Но эти же пентюхи начнут слепо стрелять по жилым домам и так далее. Значит, их надо накрыть. Согласны? После этого этих пентюхов волынских накрывают минометным огнем ополченцы. Они убегают и прячутся в поле. Там, в поле, их начинают расстреливать собственные вертолетчики.
Если честно, я вообще с самого начала не понимаю...
Волноваха, это слово, это слово такое, по которому выступила даже госпожа Джен Псаки. Она выступила по поводу этой волновахи. Это важное событие.
У любого действия, ну, взрослым людям, по крайней мере, требуется объяснение, зачем они это делают. То есть, ну, какая-то цель, прям как в нашей социальной рекламе. Цель какая-то должна быть. Зачем,
может быть, деньги.
Кто, зачем
может
это
быть,
делает?
Может быть, это деньги.
А, и что делают ополченцы, нападая, допустим, на блокпосты? Какая у них цель? Ну, понятно, этот конкретный блокпост вот сейчас, да, допустим, там, не знаю, распылить военных. А дальше они что, собираются дойти до Киева, выгнать Яценюка с Турчиновым, успеть это сделать до выборов? Или что вообще?
Что?
Зачем
что?
Это
что?
Происходит
что?
Все
что?
Там?
Что?
Я
что?
Не
что?
Очень
что?
Понимаю, если честно.
Полковник, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, Сергей и Настя.
Кто доброе этот утро. Мужчина, бегущий с криком «Господи Боже милостивый»?
С точки зрения военного, это, конечно, мясо.
Мясо.
С С точки зрения, ну, то есть, фактически это жертва, которую можно уничтожать легко и непринужденно. С точки зрения вот ситуации, которая сложилась там, самая основная ошибка, которую избежать они, украинские так называемые власти, просто не могли, это то, что они вступили в контакт с представителями Донецкой, ну, Новороссии, скажем так. Да,
да. Да.
Вот, то есть получается, что вся пропаганда, она мгновенно пошла псу под хвост, когда они столкнулись с такими же, как они, которые им говорят: ребята, да нету здесь никаких ни зеленых человечков,
ни русских, никаких русских тут нет, да, мы живем здесь.
Никого нет, это мы сами, и все. И на этом вся пропаганда обламывается. И в результате человек начинает вот крестьянским умом, но это действительно склад ума крестьянский, да?
Да.
Он начинает соображать, что, во-первых, его подставили, да? И воевать придется со своими. Ну, то есть, с другой стороны, конечно, западенцы и те, кто живет на Востоке, они не считают друг друга.
Но скажите, вам его жалко? Вам его жалко?
Конечно, жалко. Мне это всегда жалко, когда люди погибают. Но вот смотрите, хорошо, да, хорошо. Точнее, украинцы на Востоке, да, считают, что Украина единая, да?
Да.
Считали, по крайней мере, раньше, да? А вот западенцы, они всегда считали, что там клятые москали. Вот, ну как бы это такой некий тренд был, некий мейнстрим был такой, да, что вот там на Востоке это продавшиеся москалям. Но в любом случае и это не работает, потому что это не москали, а это такие же, это граждане нашей же республики. Получается. И человек понимает, что его подставили раз, и тут еще ему лепят дружественным огнем.
Я предлагаю... их же расстреливали собственные вертолетчики.
Да,
расстреливали собственные... Да. Спасибо. А это не согласованность. Это,
конечно,
не согласованность боевых действий.
То есть он понимает, что его подставили во всем.
А они, вы знаете, когда они сидят за Уралом, они все время спрашивают друг друга, то наши. Они верят, что вертолетчики, может быть, тоже и не их. Но никто из них не стреляет ни разу. То есть они сидят кучкой, сбившись, как овечки. Если бы это были чужие вертолеты, ну так начни стрелять. Они то наши, чи не наши, то наши, чи не наши.
Ну вы знаете, Сергей, я один раз в Афганистане попадал под дружественный огонь вертолета, стрелять по нему боязно.
Боязно.
Честное слово. Влепит так, что мало не покажется никому.
Ну, наверное. Наверное. Вот. Да, давайте вот что. Я хочу проголосовать. Послушайте, враг. Значит, я хочу проголосовать, тем не менее, по поводу жалко, не жалко. Вот нам с полковником их жалко почему-то.
Мне жалко,
жалко. Давайте попробуем проголосовать.
Потому что они подставлены, они не враги, их подставили.
Смотрите, значит, их убили там 16 человек, может быть, 30, потому что разные данные были. Их убили, это волынские, мужичье волынское, деревенское, которое, видимо, мобилизации загнали в Донецк. Туда, в Донецк, Луганск, на восток Украины. Значит, их убивают. Сначала их расстреливают из минометов, но главным образом по технике стреляют. Хотя и по технике, так сказать, там все жгут, все рядом. Ополченцы, которые до этого, конечно, все разведали, там к ним очень много людей приезжало, просто посидеть, поболтать, там, может, подкормить чуть-чуть. Значит, ополченцы сначала их накрывают минометным огнем, затем их полосуют собственные вертолеты. Там три вертолета атакуют, сразу видно, как они идут очень низко, на 15 метрах, наверное, на 15 метрах над землей. Три вертолета идут, атакуют, их расстреливают, они убегают, их продолжают расстреливать. Погибло от 16 до 30 человек, там не очень понятно, сколько на самом деле погибло. Вам их жалко, 134-21-35. Вам их не жалко, но они на войну пришли. Они пришли на войну, они же пришли убивать, подчиняться приказам. 134-21-36. Жалко, 134-21-35. Не жалко, 134-21-36. Ну, они пришли на войну, а что они? Давайте я попробую еще раз вам выставить речь этого человека, конкретно вот этого человека, когда он бежит, задыхаясь и причитает, а вы пока проголосуйте, вам его жалко, 134, их жалко. 134-21-35, да, 134-21-36, нет.
Цены наши,
потом они бегут дальше. Они уверены.
Господи Боже, милостивый. Господи Боже, милостивый.
Ну вот, слушайте, значит, цене наши, они убегают от вертолета, потому что вертолеты по ним лупят, и они уверены, что это вертолеты русские. А это их уничтожают украинские вертолетчики. Уничтожают людей из Волыни, из украинской армии. И они в момент, когда они принимают решение бежать, прятаться в зеленке, они вот этот крик, вы слышите, цене наши. И, то есть это не враждебные вертолеты. И они начинают скрываться от враждебных вертолетов, но это украинские вертолеты, которые крошат украинскую армию. И вам их жалко. Вы слышали этого человека, вы слышали этих людей, их голоса. Вам их жалко, 134-21-35. Вам их не жалко, 134-21-36. Ну, в какой-то момент они должны были в гражданскую позицию проявить мудрость, какую-то ум, скрыться от мобилизации, не знаю, сказать там, уйти с фронта. А как уйдешь с фронта? Они же расстреливают. Сейчас опять свидетельство, что расстреляли 30 человек, знаешь, да?
Слышала, да, но я не верю. Вообще теперь ничего.
В больницу
ничему
расстреляли
уже.
Всех. Говорят, что вошли в больницу, расстреляли всех раненых ополченцев, и армейцев. То есть всех расстреляла Национальная гвардия. Отдельно и специально. Еще там же очень разные организации. Там есть батальон «Днепр» Коломойского, который сейчас Тарута выступает против, говорит, уберите его, пожалуйста.
Действительно, потому... что мозг отказывается принимать, ну, вот всякие чудовищные вещи, которые сопоставимы с...
Значит, что говорит Тарута, подчиненный хунте, этот самый губернатор Донецка? Он говорит, что уберите отсюда, пожалуйста, батальон Коломойского, это Днепр. Же они стреляют в мирных людей, они провоцируют, все ужасно. Понимаете? Значит, там есть батальон Днепр, который расстреливает всех напропалую, Коломойский. Там есть Нацгвардия, в которой правый сектор, как ты теперь знаешь. Там есть армия, собственно, армия, которая более-менее была, ну, как сказать, была условно боеспособна. Там, например, Днепропетровская бригада аэромобильная, ну, это десантники. Вот, десантники. А есть армия небоеспособная, вот как эти мужички с Волыни, которые бегут, Господи Боже мой, милостивый, под огнем собственных вертолетчиков, понимаешь? То есть всего получается сразу 5-6 вооруженных сил, 5-6, понимаешь? Разных абсолютно, не понимающих друг друга, не любящих друг друга и яростных, как это бывает всегда в моменты кризиса.
Но человек, который бежит, он не яростен. Он вообще
не яростен, но те, кто... Но почему-то Тарута просит, уберите, пожалуйста, батальон Коломойского, батальон Днепр, который обостряет ситуацию страшно. Тарута почему-то говорит, почему что не веришь, что они могли войти и расстрелять раненых. И идут сообщения о том, что произошел расстрел раненых. А еще расстрел сдавшегося подразделения. Есть подразделение, которое сдалось донецким силам. И их автобус из крупнокалиберного порезали. Это раз сообщение. И второе сообщение, что вошли в больницу в населенном пункте какие-то силы. Мы не знаем, какие. Может, Национальная гвардия. Может, что-то. Расстреляли всех раненых, своих и ополченцев. Там были раненые свои, но украинские военные раненые. И ополченцы раненые. Расстреляли всех просто. Да, ну, прибили просто и все. И ушли.
Да.
Понимаешь? Значит, да. Это же...
После воскресенья это все закончится?
Да. Ой, не знаю. Давай об этом поговорим чуть позже. Сейчас я останавливаю это голосование. Вам его жалко 82%. 82%. 18% не жалко. Обсудить сейчас не успеем. Очень много людей позвонило. Спасибо большое. 82% нам его жалко. 18% нам его не жалко. После новостей обязательно обсудим. И главное, после 25-го это все закончится или нет. Посмотрим. Погнали.
Подъем. В движении.
В движении. В движении сейчас что у нас трудного? Трудно очень на МКАДе. Значит, смотрите, внешний МКАД перед Боровкой. И это начинается еще прежде Рублевки. Прежде Рублевки. На середине пути между Новой Ригой и Рублевкой все останавливается, и все, и понеслась. И до Боровки почти стоит. И внутренний МКАД очень плохой. Перед Минкой начинается от Киевки даже раньше. Вот это вот совсем драматическая фигня, и никак не едет. Все остальное более-менее шевелится, но, как вы знаете, перед левосторонними Химками, перед левобережными Химками начинается опять чуть не от Осташки пробка, которая тянется до левобережных Химок на внешке. И перед Реутовым стоит из-за известного ремонта, который никто не хочет сделать, наконец сделать этот ремонт, или хотя бы сгладить невероятные ступеньки, через которые люди вынуждены прыгать. В городе, внутри города, более-менее все спокойненько, кроме самых плохих мест, это шоссе энтузиастов. Потом Нижегородка, там просто три аварии нарисованы, не знаю, насколько верно. Андропова очень плохой. Не знаю, я бы на Тульскую пошел, потому что там, честно говоря, красная, но по размерам красного, по длине красного участка Тульская предпочтительнее выглядит, не знаю. Смотрите сами. Смотрите Яндекс в том числе. И на 11 часов, с 11 до 12 по циферблату, плохо на третьем транспортном, но это тут обычные затруднения. Дмитровка стоит тоже из-за ремонтов. Ремонты, кстати говоря, множатся, ты знаешь, Настя.
Да.
Ремонты множатся, добыча асфальта — это известный промысел и так далее, и так далее. Где эти, что видите? 7373948, 7373948, где едете? Что видите? Пробки, засада, авария, алло, здравствуйте.
Сергей, здрасте, это Алексей К. Проехал в Варшавке до Щелчка. Вот это место там, где перед Реутовым, мы, знаете, да. Половину сделали, половину закатали асфальтом, а половину, ну там... также продолжает ступенька находиться.
Хоть бы срубили порожек этот, хоть бы срубили порожек. И то
тупят,
был бы тут.
Тупят. Я не знаю, почему вообще тупят.
А потому что работу надо сделать два раза. Смотрите, сначала надо срубить порожек, а потом сделать порожек, когда будут класть снова. Ну, в смысле, сделать,
да, чтобы...
Ну и все. А это немножко работы на час. Из-за этого люди теряют часы каждый день. 10 часов новости. Часов 6 минут, пятница, 23 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Дарьян.
И все кошмарное кончится, говорит Настя, после 25-го. Все кошмарное кончится, как-то все пойдет налаживаться, говорит Настя.
Такая мистическая надежда, в это, я думаю,
давайте,
есть у многих.
Давайте. Слушайте, после 25-го на Украине как-то вот все кончится и пойдет налаживаться. То есть вот именно эскалация закончится, агрессивность какая-то. А наоборот, значит, наступит деэскалация и неагрессивность, говорит Настя. Это почему? Объясни, пожалуйста.
Потому что выборы.
Ну, выборы состоятся.
Состоятся, кандидат один, по сути. Да.
Все эти недобрые мужчины начнут вырабатывать прогестерон вместо тестостерона?
Ну, сложно сказать, потому что они очень умные все-таки люди, я надеюсь. Ну, все-таки на самый верх. С вами говорили, но, наверное, все-таки не без данных и не без понимания какие-то зрелые мужчины попадают, у которых, наверное, есть какой-то план прекрасный, которые знают, что делать для того, чтобы успокоилось все.
Так, начать голосование. Значит, Настя говорит следующее. Смотрите, это голосование. Настя говорит следующее. Вот сейчас кошмар на Украине. Ну, ужасно. Ну, абсолютно ужасно.
Без власти, да, по сути.
Без власти и потом кошмарная власть, которая осуществляется как местновластие, какая-то махновщина, какая-то кошмарная.
Дурной сон, какие-то...
Сирия, Ичкерия вспоминается.
Городские сумасшедшие, да, предводителями.
Абсолютно. Все, да, абсолютно. Гуляй поле такое. Вот, это все. Свадьба в Малиновке опять вспоминается. Ну, все это безумие. Хорошо. А после 25-го все изменится. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, сейчас от вас нужен прогноз временной. То есть во времени. Дайте прогноз временной. Вы считаете, что это все после 25-го? Ну, там, в обозримый срок, да, там, 25-е, там, через пару-тройку недель все уляжется. 134-21-35, да. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Настя говорит, и все уляжется. Ну, как-то все, кстати, устаканится. Уже 5%.
Надежда.
Настя,
давай
уже
4.
Не надо говорить про надежду. Надо говорить, что значит надежда, извини. Правильный прогноз, мы говорим, нет. Твой поезд,
компас земной, а удача... Дальше не знаю.
Награда за смелость. Угу. Награда за смелость — это дерзость, значит, понятно? Нет. Слушай меня, Настя. Мы должны прогнозировать не по бабье, извини меня, пожалуйста, за сексизм. Мы должны прогнозировать не по бабье, лишь бы не было войны. А мы должны прогнозировать вероятностью хотя бы, что наш прогноз сбудется.
А, знаете, причем... Хорошо, да, отойдем от бабского аспекта.
Давай, от бабского. Не надо плакать, всё тут вернётся, забывать. Да,
есть ощущение, предчувствие.
Платочком уголки глаз
промакивать. Интуиция по-бабски. Есть, что вернется все к статусу минус 2 года или минус год назад, когда был и туда, и сюда, и запад с востоком. Ну, вот эта вот риторика прошлой, которая все-таки позволяла в течение десятилетий удерживать страну от конфликта.
Я останавливаю это голосование. Я останавливаю это голосование, потому что у меня уже довольно. Уже многие сотни пошли голосов. Все, останавливаю. 95 на 5. 5 на 95. Значит, 5%. Все уймется. После 25-го, после выборов, через пару недель все уймется. Все будет тихонечко, когда они опять вернутся как-то немножко в стойло. Все эти вот удалые. 95%, нифига ничего, наоборот, будет разгораться. Так, теперь давайте говорить об этом. Давайте говорить об этом по телефону. 7373-948. 7373-948. Мы говорим об этом по телефону. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил Павлов.
Да.
Ну, я думаю, во-первых, не вернется, конечно же. Вот.
Обоснуйте. И... Вот давайте все обосновывать. Все обосновывать.
Ну, обосновывать, потому что отношение останется. Оно в любом случае будет в режиме президентской войны продолжаться.
Да.
То есть, если... как мы видели вчера...
Подождите, подождите. Турчинова снимают. Раз.
Да.
Значит, в Думе каким-то образом выход, Дума называется Рада. В Раде каким-то образом его подтачивают власть председателя. Он же председатель Рады. Значит, его власть подтачивают, да. Яценюка отправляют в отставку. Оставляют его шерпой там по переговорам в Вашингтоне. Ну, он неплохо ладил там с американцами, за чего оставляют. Дальше. Сажают каких-то своих людей, таких же людей умеренных и толстощеких, как сам Порошенко, да. Как бы, ну, а с чего? И все. И начинают потихонечку Коломойского на ковер. И говорят, парень Коломойский, ты же приехал к нам из Швейцарии. Ну, из Швейцарии. Ну, ты не знаешь, есть еще самолеты какие-то до Швейцарии? Не хочешь летать, посмотреть, как там? Месяца на 3-4. Отправляют Коломойского. Ну, тогда, понимаете, можно же разрулить, можно.
Ну, вот смотрите же, но есть уже люди вот в армии, которые, вот, допустим, там, те же раненые, которые знают уже точно, что их посылали убивать собственный народ.
Это правда. Это правда.
То, что в нормальной стране, ну, не даже нормально, а где сильная армия, они бы на следующий день после этого понимания поехали бы и там с КПВТшки, с АГС по очередной там Межгорью, там уже очередной,
да,
рубанули бы по входной группе и сделали военный переворот.
Ох, да, наверное. Значит, давайте еще. После 25-го все наладится, все как-то изменится. Все как-то обнулится, все и угомонится как-то. 5% считают наших слушателей, и Настя, кстати, Аношка тоже. 95% считают, что это надолго. Я говорю, что технически, вообще говоря, угомонить как-то, наверное, можно. Я думаю, можно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Это, в смысле, меня зовут Сергей тоже.
Да, и я.
Вы знаете, на какой аспект хотел обратить внимание? Дело в том, что существуют явно силы, наверное, даже не одна, которые стремятся делать все, чтобы этот конфликт разгорелся с максимальной силой.
Обоснуйте.
Вот, если позволите, в воспоминаниях президента Академии Александрова был такой моментец, когда он в 41-м году поехал на Кольский полуостров, там надо было разогничивать корабли.
Да.
Он рассказывал о том, что война шла довольно тухло. Наши сдавались, немцы забрасывали листовки. И тогда в какой-то момент было принято решение окружить группу немцев, порезать их на ремни. И, значит, потом каким-то образом отдать их обратно.
Ага.
И вот он говорит, что после этого немцы озверели, и война началась по полной. То есть они перестали брать пленных там и так далее. Вот здесь чисто внешне есть признаки, очень похожие на то, что было тогда. Потому что вот эти расстрелы, Одесса, да, то есть вот та жестокость, которая не является необходимой в военном отношении, да?
Да, да. Жестокость говорит о страсти и о том, что эскалация в душах продолжается.
Я думаю, что есть люди, которые хотели бы сделать так, чтобы путь обратно был невозможен. Потому что через кровь, особенно через большую кровь...
А кто люди? Кто? Американцы кто?
Я думаю, что есть, во-первых, свои внутренние силы, потому что, допустим, Ярошу... Ну, а что ему делать?
А же Ярош дает там меньше процента уже. Нет, давайте Яроша списывать. Ярош, оказывается... Мы все думали, что он Ярош, а он оказался Ярош. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, Сергей, добрый день, Андрей Ильич, на 10-й.
Здравствуйте, Андрей.
Сергей, если позволите, встану на вашу позицию, да, попробую немножко подискутировать, если позволите.
Да, подразрулить, да, давайте попробуем.
Да, значит, смотрите, какая ситуация. 25 числа наступает некий дедлайн, да, следующий легитимно избранный президент Украины, назовем его так, да, все-таки, прекрасно понимает, что своей смертью он не умрет, это А, и Б, его желательно, ну, нежелательно, выгонят под тем или иным предлогом где-то месяцев через, ну, 6-8. Кто? Это еще
Тимошенко, мамочка, Тимошенко его выгонит, она не знает этого, ну, неважно. Тимошенко
да,
его выгонит.
Но его выгонят. Тем не менее, значит, тот человек, кто при власти, так или иначе избранный, вот он, выражаясь современным языком, будет дуплиться за все вот эти вот кредиты и за весь этот порядок, да, который нынче навязала там Европа и прочее Украине. Вот. Человек, кто придет, опять же, ну, будем его так называть, он будет на себя брать такую дикую ответственность, что уж навряд ли вот вообще интересно, кому это надо. Вот. И это также прекрасно понимают как на Западной Украине, так и на Восточной и Юго-Восточной. А то, что платить за все это придется кому-то, это тоже все прекрасно понимают. И вот именно поэтому Юг и Юго-Восток будут всеми руками и ногами отпихиваться от того, чтобы в момент, когда Европа попросит свои денежки назад, не оказаться там, потому что платить за это...
Кстати, Андрей, давайте, вот мы с вами штаб, да? Взялись, да, мы взялись, и президент сказал, ребят, карт-бланш полный, я просто подписываю все, что вы говорите. Президент Украины. Значит, мы делаем следующее с вами, что мы делаем? Федерализация опережающая существенно, чтобы все радикалы даже и мыслящие большими параметрами, чем федерализация на востоке Украины, мы их опередили, да? Федерализация, раз. Голосование за губернатора в каждой области, два. Значит, открытые бюджеты, открытый федеральный бюджет нынче уже федеральной федеративной Украины, да? Федеративная...
Да. И есть еще одна, маленькая сносочка. В любом случае, мы с вами, как здравомыслящие люди, которые прекрасно знают, опять же, что нам своей смертью не умереть, мы будем готовить площадку для десантирования куда-либо обратно. Что делает на данный момент и Порошенко, заявляя о том, что отношения с Россией он наладит через 3 месяца. Поверьте, Порошенко прекрасно знает, что ему надо куда-то будет девать свои кости. Вот и все. Только и все.
Например, значит, мы с вами занимаемся. Федерализация — раз. Выборность губернаторов — два. А объявляем Турчинова военным преступником — 3. Правильно? Ну, потому что он там несколько военных. Нам надо перед армией с вами, Андрей, реально, объясниться, за что мы посылали пацанов этих волынских бегать под вертолеты.
Безусловно. А еще провести пару таких крупных уголовных дел, как то, допустим, кто расстреливал там на Майдане, да, найти виновного.
Турчинова не отдадут американцы. Турчинова не отдадут американцы, потому что американцы, конечно, как только, понимаете, в чем дело? Как только мы с вами придумаем параметры мира для Украины, я сразу понимаю, что ни первый, ни второй пункт не разрешат американцы. Ну, не разрешат.
Ну, американцам невыгодно то, что Украина будет обратно проситься в любом случае. Украине без России там уже никуда не деться. Там очень много что завязано.
Ну,
украинские товары, они не нужны в Европе напрочь, совершенно.
Ну, и трубы там... какие-то и все такое. Ну, трубы.
Ну, да, миллионы, которые выделяются на развитие экономики и на приведение в соответствии с европейскими требованиями, это смешно для предприятий Украины, это смех. Вот реальный смех, это, ну, представляете, перевооружить всю экономику.
Американцы не
допустят обратно выхода в Россию, но им это неинтересно, они не за это деньги тратят.
Все-таки я хотел бы подытожить наш разговор вот каким образом. Мы можем придумать параметры мира, и больше того, они наверху, но мы точно понимаем, что Америка не разрешит. Просто не разрешит, и все. Не разрешит. То есть мы знаем, вот, Настя, ты поняла, в чем фишка?
Да.
Мы знаем параметры мира. Они легкие, они нетрудные. Но Америка не разрешит. Федеративную республику Украины не разрешит. Значит, наказание Турчинова военных преступников не разрешит. Никто ничего не разрешит. Вот и все. Поэтому мира, наверное, не будет все-таки. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Ольга.
Ольга, прошу вас.
Позвольте выразить свое восхищение перед
что-то
вашим
нет.
высоким профессионалом.
Оля, 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 давайте по делу сразу. Ага.
А что касается пришедшего, безусловно, в будущем Порошенко к власти, он же, простите, не переродится. Это будет тот же самый человек, который говорил, что они не понимают о Юго-Востоке ни да. русского, ни украинского. Значит, да. надо да. с ними говорить на языке силы.
Это правда, Оль, Оль. Но, с другой стороны, давайте скажем себе, мы с вами скажем себе, что все богатеи, крайне изворотливые плуты. Вот он сейчас одно говорит, потом другое заговорит. А все богатеи крайне беспринципные. Послушайте меня. Все богатеи крайне беспринципные.
Вы правы, но простите, у да. них сценарий да. давно прописан.
Прописан.
И не именно написан.
Не
они
имя.
Следуют своим
но жизнь,
ролям.
Можно сказать, но жизнь-то поправляет сценарий. Поправляет.
К сожалению, диктат и сила сейчас на стороне этого иезуитского государства. Конечно, против народа они все равно не смогут успешно действовать. Это будет первая победа.
Да.
Но в любом случае, к сожалению, нам придется констатировать, что этот конфликт будет очень...
А успешным. Вы считаете, что Украина сейчас иезуитское государство?
Нет, я имела в виду США.
США иезуитское.
И вы прекрасно знаете. Иезуитское, я сказала.
Да, я знаю. А вы знаете, что в действительности существовало государство иезуитов в Парагвае?
Да, да. да знаете, я в курсе. Да, я да. могу рассказать и о амазонах, и других.
Нет, я, про, я про иезуитское государство в Парагвае читал просто и был знаком с исследователем. Спасибо вам огромное. Это была Ольга, которая знает про иезуитов. Да, а ну я только не считаю, что США иезуитское государство, но неважно. Иезуитское государство в действительности существовало. Оно владело несметными количествами индейцев гуарани. Да, гуарани? Там же гуарани?
Ну,
а кто еще? Ну, конечно, гуарани. Ну, конечно. Хорошо. Попробуем еще. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Капитан, это вы.
Добрый день, да, это снова я.
Я знал. Не говорите снова, снова. Не говорите снова. Вот можно объяснить, почему не говорить снова? Потому
Давайте.
Что среднее слушание программы, среднее слушание составляет 35 минут. Люди едут на работу. Значит, когда я вас беру второй раз, я, например, действительно осознаю это. Как вызов всем слушателям. Как вызов. Но я это делаю втихаря, потому что я уверен, что те, кто вас слушает 10-20, не знают, что вы в 8:40 были. Внимание.
Окей,
а когда
окей.
вы говорите, когда вы говорите снова здорово, все говорят, чтобы он сдох. Понимаете? У меня тут полная линия людей. Давайте, прошу вас.
Понятно.
Да.
Ну, сразу скажу, я буду говорить про фантастическую планету Урания, а вовсе не про Украину.
Давайте.
Вот. Кто бы там ни победил, Вальцман или Капительман, скорее всего, будет переворот. Вот, особенно если победит Вальцман. Капительман его будет свергать. И свергать будет, конечно, не одна. Там будет участвовать и Сашко Лысый, и Яц, и Арсенко. И, может быть, даже Бенни Маклер, потому что если Вальцман возьмет верх,
Бенни
то
Маклер
ему
это
надо
Коломойский.
Будет обновить...
Дайте я объясню Настёне. Бенни Маклер — это Коломойский.
Я догадалась.
Кличка, да.
Спасибо.
Да-да,
вот, потому что Вальцману... Нет, это никакой не Коломойский, Сергей. Вы какие-то параллели странные проводите.
А,
я
ну, да,
говорю,
уже,
это уровень. Про фантастическую планету.
Все понял, все
вот.
Понял. Давайте.
Да, значит, смотрите, надо будет Вальцману обнулять ситуацию, потому что, ну, как бы, надо же кого-то обвинить, вернее, объявить виноватым и за Одессу, и за Юго-Восток, и за потерю
да.
Крыма, и вообще
да.
за все.
Да.
Вот, поэтому, конечно, пойдут дикие репрессии, если Вальцман побеждает, а про Вальцмана все говорят, что он победит, ну, во всяком случае, там куча СМИ говорят, что именно так.
Ну, конечно, если
соответственно...
он 2.5 раза всех кроет, то что там думать, да?
Ну да, вот. Соответственно, правда, я не понимаю, почему Вальцман должен победить. Мне кажется, это все, знаете, как бы...
А я вам скажу, почему. А я вам скажу, почему. Потому что запрос...
Да, почему?
Потому что появился запрос на умеренность.
А, потому ну, может быть.
Вальцман — умеренный может политик урании, а подпирающая его ведьма — неумеренная политик. Вот и все.
Вы знаете, ведьма, по-моему, как бы она все-таки более умеренная. То есть она такая,
Нет.
конечно, резкая, но она не будет делать каких-то непредсказуемых шагов. Во всяком
ведьма,
случае, с ней
ведьма даже ласковая. Говорить. Ведьма ласковая, но ведьма ведь вербально пока очень дерзкая. И, а вербальная дерзость не находит поддержки избирателя. Вот и все.
Ну да, да, она немножко перегнула палку, особенно с атомной бомбой и так
конечно,
далее.
Конечно, конечно.
Вот, ну, в любом случае, как бы даже если побеждает вот это, как вы выразились, ведьма, госпожа Капительман, то тогда в Урании, конечно, там многие будут против, потому что Капительман, она заявляла, что будет бороться с олигархами, Вот. А олигархи, конечно, ну, мягко говоря, будут не в восторге.
Не будет. Как только она с ними найдет точку раздела, кто сколько ей отстегивает, все будет нормально.
Ну опыт да, есть, но мне есть. Кажется, все равно там не будет никакого спокойствия.
Значит, давай, давайте теперь когда мы
переворотились и будут отсоединения территорий.
Теперь, когда мы написали учебник будущего Украины, не учебник истории, а учебник будущего.
Уране.
Давайте, да, Уране, простите. Объясним Насте, как это могло бы применяться к соседней стране. Слушай, значит, Настя, ты 25-го...
Соседняя — это которая вот Московия, условно говоря.
Это вот верхне-среднесерьезная Уркания.
А, ну да-да-да, вот я про это и говорил.
Уркания, да. Слушайте, значит, Настя...
В городе Лондон, по-моему, да?
Да, Византиум, где был Лондон, один из районов. Слушайте, значит, я хотел Насте объяснить. Наступает не период стабильности, наступает период войны, когда, наконец, можно расчехлить орудия. Потому что сегодня, например, драться Тимошенко с Порошенко впрямую во время как бы войны, во время как бы оккупации, но с их точки зрения, немножко впадло. Понимаешь, не очень красиво внешне. Это витрина с клоунами, которые дерутся, это ужасно. А вот после того, как он становится властью, то сейчас переходная власть, и все, они там в цейтноте, они смахивают, типа, там, пряди жидкие с лба и так. А когда он становится властью, Порошенко, она все расщехляет орудия, все до единого. И начинает его метелить так, что парень с зайчиком носится. Зайчиком. Она соберет Майдан не позднее февраля. Вот это, ну, нам понятно.
Вам так да, кажется? Да, у меня же кажется, очень низкая поддержка сейчас.
Ой-ой-ой.
Очень слабая поддержка.
Можно Майдан собрать сразу?
Можно? Она обещала собрать сразу, а не позднее февраля
люди
на смерть нынешнего президента. О чем ты говоришь? Что?
Люди
к ней охладели. 13% отморозков, тогда, которых она, и больше того, она получит аргументированную позицию для критики. У нее появится президент, который будет каждый день делать ошибки. Вот сейчас да. Волновахи, вот послушай меня, сейчас волновахи постреляли своих. Кто ответит? Да никто. Потому что Турчинов дурак, его фамилия. Понятно? Все дураки, их фамилия. Ясно? Значит, а вот когда будет Порошенко президентом, она его как сукиного сына будет за это шмалять. Понятно?
Да.
Вот
да.
И все. Спасибо, либо... капитан. Она не понимает это. Настя, ты
нет,
не понимаешь,
я
Настя?
Понимаю то, что вы говорите. Просто я поняла из
Настя,
публикации,
любой
что...
Критик, любой критик. Приходит кризисный да. Президент. Любой критик. Сейчас приходит, сейчас сидит там Турчинов. Дерьмо его фамилия. Понятно, о чем я говорю? Нет? Его спрашивать не за что. Его невозможно у него ни о чем спросить. Его даже который час не надо спрашивать. Если сказать, который час, он не скажет тебе ничего, потому что скажет такое. Все. Поэтому не надо его спрашивать даже который час. Понятно? Все, не надо. А вот придет Порошенко, говорит, ну все, выбрали президента. О, первый визит в Вашингтон. Первый визит состоится в Вашингтон. Понятно? Ну нет, но я думаю, все-таки скорее в Брюссель.
Я думаю, присягу сразу с двумя флагами будет принимать.
Ну, конечно. В Брюссель слетает, там еще куда-то и так далее. Значит, все? Все?
Что?
Зайчик на позиции. Тимошенко начинает его по каждому вопросу критиковать уже по делу.
Ну и она станет маргиналом таким.
Она не станет маргиналом. Она не станет маргиналом, потому что украинцы разлюбляют свое руководство в течение 3 месяцев. Украинцы разлюбят Порошенко, будут его ненавидеть. Понятно?
Давайте
посмотрим. Будут проблемы экономические осенью, зимой. Будут проблемы экономические осенью, зимой. Она соберет эффективный Майдан, скинет его к чертовой матери. Понятно?
Да.
Вот и все. Ей надо только договориться с кем? С американцами. Обзор печати.
Подъем. Обзор прессы.
Мы с утра тут радовались тому, что гитаристу группы Корн сделали операцию, камни в почках там удалили или что-то в Екатеринбурге, даже не в Москве. Порадовались за нашу медицину. А вот сейчас последнее сообщение, что американка, получившая тяжелые ожоги при взрыве газа на Кутузовском, отправлена долечиваться в Стокгольм. И весь сегодняшний утренний пафос уже сбит этим сообщением. Итак, у нас в обзоре прессы, конечно, главная тема — это экономический форум в Санкт-Петербурге. Российская газета выделяет из вчерашнего дня, первого прошедшего, что нам сказали, что инфляция самая высокая, экстремально высокая, 7,5% сейчас наша страна проходит, это конец мая, потом будет 6%, а это даже лучше, чем в прошлом году. Сегодня ожидается выступление Владимира Путина. Он, как ожидается, будет расставлять приоритеты в экономической политике. Значит, у нас Сбербанк выходит в поле. Это ведомости сегодняшние, как стало известно ведомостям, приобретением бизнеса агрохолдинга «Разгуляй», который находится в сложной финансовой ситуации, интересуется Сбербанк. А РЖД собирается получить много денег на постройку высокоскоростной дороги между Москвой и Казанью. Украине выдадут бюллетень, это про предстоящие выборы на Украине, собственно, кандидат, там, фаворит гонки президентской один. В воскресенье состоится голосование. И вот уже на ленте я вижу сообщение о том, что наши депутаты собираются обратиться к Порошенко, как если бы его уже выбрали, с просьбой посодействовать возвращению российских журналистов на родину. Откуда есть «Пошел ледник»? Это сегодняшняя тоже газета «Труд». Масштабная экологическая катастрофа случилась в минувшую субботу утром в Дарьялском ущелье, которое расположено к востоку от горы Казбек, вблизи границы Грузии и России. И на самом деле там, скорее всего, давно спящий вулкан начал свою активность. Это одна из версий, вследствие чего ледник большой-большой сполз, перегородил речку. Речка, значит, соответственно, затопила участок какой-то стратегической дороги. И вообще все это напоминает ту же самую ситуацию, которая случилась, когда, помните, Бодров-младший погиб. Там тоже был сход лавины. И, в общем, неспокойно там в этом регионе. Будем ждать ждать новостей и сообщений сейсмологов. В Думе обсуждается кандидатура на пост интернет-омбудсмена. Сейчас такой фамилией стал Железняк Сергей. Это мы все знаем, заместитель секретаря Генсовета «Единой России», Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций отказались от комментариев по этому поводу. Между тем, источник в независимой газете в Госдуме отметил: говорить на эту тему пока рано. Думаем, будет несколько кандидатур, в том числе и депутат Железняк. Но пока еще только это все обсуждается. В четверг в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий ответственность за так называемую пропаганду сепаратизма. Автор документа, сенатор Андрей Клишес, предлагает увеличить сроки уголовного наказания для нарушителей и распространить действие закона не только на СМИ, но и на весь интернет. Так что омбудсмен, наверное, понадобится. 10:30 новости.
Мы продолжаем с Анастасией Аношко. Настя, да, анонсируй свою передачу. У тебя же передача будет через полчаса, давай, говори.
Да.
Глобальная деревня, касающаяся интернет-жизни всякой.
Да, но Спутник.ру это...
Спутник.ру это новый браузер, ты в него залезала, да?
Исковик, да. Но мы про него поговорим, конечно. И у нас есть комментарии от разработчиков еще, поэтому... Будет, наверное, интересно. Кроме того, мы один планшет.
Слушай, мне посмотрим. Кажется, что сейчас через какие-то узкие проекты входить в интернет надо едва ли. Надо входить как-то совсем топово, широко, мощно.
Вот это тоже вопрос большой. Все потому может что, развиться нет, сейчас, во что
сейчас
угодно.
Заходит, сейчас заходят с узкими проектами в интернет для того, чтобы их продать большим. Условно говоря, ты зашел там с Вайбером, раз, продал его японцам. Ты зашел там, не знаю, с чем-то еще, понимаешь, ты продал его и так далее.
Ну да.
То есть, если цель скинуть этот проект, то понятно, что с узким надо заходить успешно и прочее. Если все-таки цель глобальная какая-то, у Спутник.ру, насколько я понимаю, цель глобальная, нет?
Но смотрите, пока решение повседневных проблем. Лучшие цены на лекарства, что сделать, чтобы материнский капитал получить.
Яндекс решает вот это. Сейчас Яндекс пока решает эти вопросы.
Пока, конечно, да? Решает. Пока решает.
Яндексу,
решает.
Яндексу это удается. Ну ладно, хорошо, это через полчаса. Через полчаса у Насти глобальная деревня. Я хотел обратить твое внимание, знаешь, на публикацию о том, что Палата представителей Конгресса США приняла проект военного бюджета. И там окончательное, полное, навсегдашнее ограничение и запрет на работу с Россией. То есть они теперь, значит, пока они не убедятся, что Россия свято соблюдает территориальную целостность Украины, они не будут никогда больше сотрудничать с нами по военке. Ну, а территориальная целостность Украины, с их точки зрения, это мы должны вернуть Крым, этого никогда не произойдет, поэтому, значит, мы навсегда теперь не будем никогда, ну и так далее. Сейчас я стал думать об этом в параметрах, хорошо это или плохо.
Еще при этом контракт на газ мы все-таки вот сейчас подтверждает, в долларах будем расчеты осуществлять с Китаем.
Да.
И это тоже вопрос, мы же собирались тоже газу сделать.
Понимаешь, что делать? Я скажу, что Китаю удобнее сбывать доллары. У Китая просто страшное количество долларов. Страшное совсем количество долларов. Если они их не будут сбывать, то куда они их денут? Mm-hmm. Если они на эти доллары начнут покупать собственный юань, то юань начнет расти. То есть подрывать экспортное могущество Китая. Китай же не хочет, чтобы его валюта росла. Не хочет. Поэтому для Китая выгоднее в долларах. Ты понимаешь это, да, или нет?
Это...
Мне важно, чтобы ты понимала.
Понимаю.
Понимаешь, да?
Да.
То есть для
да.
Китая переводить торговлю в юани невыгодно.
А в рубли?
В рубли давай подумай. Значит, они тогда должны будут покупать у нас рубли за доллары.
Нам плевать, наш рубль растет или не растет.
И наш рубль будет расти, И тогда подрывать экспортное могущество.
А у нас нет никакого могущества, поэтому нам все равно.
И тогда, если он будет расти, рубль будет расти. Например, Китай покупает у нас страшное количество рублей. Да. Да? Страшное количество
и рублей. Платит нам...
Наш рубль начинает расти. Нет, да. Иногда платит нам рубли. Он платит нам все меньше и меньше. Ты понимаешь, да? Смотри.
Да! Какой ужас! Смотри. Это мне напоминает...
Например. Слушай меня. Например. Смотри. Понятно?
Понятно.
Например, они должны нам за 1000 кубов 350... Там, этих самых, долларов, да? 350 долларов.
Да.
Например.
Да.
Предположим, что это, ну, я сейчас просто, курс разный бывает. Предположим, что это 10 тысяч рублей.
Да.
Предположим, что это 10 тысяч рублей.
Нормально. Они у нас покупают за 350 долларов,
они разгоняют,
10 тысяч рублей.
Они говорят, а теперь мы вам платить будем не 10 тысяч рублей, а 9. Мы говорим, почему? Ну, потому что цена-то в долларах, а, значит, то рубль стал дороже. Ну, раз мы покупаем рубль, он становится дороже. Он
а отвязаться от доллара, видите, как мы никто
смотри,
не можем.
Подожди. Ну, мы контракт заключили, все. Значит, ну, все, они говорят, мы теперь вам раньше 10 тысяч рублей платили за ваш газ, теперь будем 9. Мы говорим, подождите, ну, у рабочих же зарплаты, там, как-то по-человечески надо относиться к людям и так далее. Они говорят, да плевать, у вас же дорогая валюта, вы же хотели дорогую валюту. Значит, китайцы не хотят дорогую валюту свою. Нет, не хотят. Потому что их интересует экспорт в США. Экспорт в США их интересует, их нужна дешевая валюта. Понятно? Она и так у них уже очень дорогая, с их точки зрения. Да и с моей тоже. Вот. Мне больше по 8 юаней за доллар нравилось раньше. По 8 мне очень нравилось. Хорошо, а сейчас не очень нравится. Слушай, а русским тоже невыгодно. Потому что если китайцы будут вести расчеты в рублях, рубль пойдет вверх, и наши, и мы будем за тот же самый газ получать существенно меньше.
Понятно.
Рубль-то пойдет вверх.
Ку-ку. Изменится.
Ребята, приехали. Вот так. Обломались. Обломались, приятели. Значит, нам выгодно, чтобы это было в долларах. Нам выгодно. И Китаю выгодно, чтобы это было в долларах. Понятно?
Да.
Терпите, дорогие американцы. Мы будем все равно торговать в долларах. Это выгодно. Объяснил?
Слава, ну, да.
Молодец. Палата представителей Конгресса США приняла военный бюджет с запретами и ограничениями на работу с Россией. Я спрашиваю, это выгодно нам или нет? Вот это выгодно нам или нет? То есть они с нами больше не работают. Но это же открывает для нас какие-то потрясающие горизонты. Мы не должны ни о чем договариваться.
Мы еще должны понять, насколько много они с нами работали раньше.
7373948. Послушай меня, но это же были какие-то ограничения в смысле договоренности. Мы все время о чем-то договаривались. А сейчас ни о чем не надо договариваться. Ну,
да,
захотели в Колумбию сейчас что-нибудь продали. Захотели, шуранули туда, сюда. Какая разница? Если раньше мы должны были встретиться с партнерами, встретиться, сказать, братцы, а мы вот хотим там продать какие-то страшные ракеты в Венесуэле. Ну, простите, ну, у нас, так сказать, там настоятельно есть необходимость. А американцы говорят, ну, пожалуйста, не делайте этого, ну, что за жопа? Мы говорим, и Сирии тоже мы хотим продать. Сирии.
А мы разве этим не занимались? У нас есть БУД.
Занимались, нет. Но все
сидит,
время, все время,
до сих пор. Нет,
БУД был у нас, во-первых, во-вторых, он в тюрьме сидит.
Да.
Просто не в курсе. Слушай, как, алло,
я,
ты в курсе?
Я сказала же, что сидит вот сейчас.
А сидит, прости. Значит, смотри, речь вот о чем. Если у нас нет военного сотрудничества, это нам выгодно или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вообще, чем меньше мы связаны с любым иностранным государством, вот
тем
по каким-то таким вещам, тем, я думаю, нам выгодно. У нас
конечно.
Вообще застой, там, нам надо все свое развивать. И когда
конечно.
Недавно вот этот про Facebook прошло, это такое, что это не дай бог, если Facebook там закроет. Я так не испугался, честно говоря.
А ну, я испугался, я. Ну, а что делать?
Ну, есть Twitter, есть другие вещи там, ну, чего ж такого страшного?
Да
нет,
ну, все-таки плохо. Когда там у тебя десятки тысяч человек, все-таки жалко, а?
Нет, я понимаю, немножко жалко, но это не страшно.
Людей жалко, русских людей жалко. Вот, ну, понимаете, на меня подписано десятки тысяч человек. Да, немного, но там, ну, немного, конечно, я думаю, не знаю сколько. Ну, вот, и там все равно больше 30 тысяч, да, в Фейсбуке в том же. И я думаю, ну, в смысле, вместе с друзьями. И я думаю, ну, хорошо, это все-таки русские люди, их-то жалко. А вот с военным сотрудничеством, мне кажется, это забавно получится. Все, у нас будут полностью развязаны руки. Мы будем метелить, чего захотим. Это же классно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Денис.
Да, Денис.
Смотрите, значит, штука какая. Мы у них берем технологии, плюс
да.
мы берем всякие оптические, высокотехнологичные приборы, прицелы и так далее.
Да.
Микросхемы, компьютеры военные для вычислений там всяких баллистических там калькуляторов и так далее, и прочее, прочее, прочее. То есть мы у них берем технологии и готовые продукты, скорее всего, ну, как мне кажется, да? Вот. У нас этого своего, оно было... но оно уже устарело. То есть, ну, нельзя сейчас уже стрелять там с вертолета, да, прицеливаясь в два кружка, грубо говоря.
Не получится.
Соответственно, нужен, да, нужен комплекс прицеливания, то есть электронный, с ночным видением, с инфракрасным, там, ультрафиолетовым и так далее. Вот. Этого у нас вроде как и есть, но оно не на том уровне, который имеет США. То есть они постоянно развивают технологии. И нам, скорее всего, было просто выгодно, когда мы сотрудничали, да, покупать у них уже готовые технологии.
Как бы блоки, то есть мы брали блоки.
Да, да, но это же как АФ-15, то есть это блочная система. То есть взяли, навесили, и это называется глубокая модернизация. Вот.
Да.
Сейчас у нас есть огромнейший потенциал и возможность. То есть воспитать свои кадры быстро, мы умеем это делать, и, скорее всего, это будет проведено. То есть технические специальности специалистов по вооружениям там, и так далее, по всяким вычислениям, и так далее. Вот. И я думаю, не быстро, конечно, ну не год, не два, но мы можем выработать свои технологии, которые будут выше, ну, я надеюсь.
Спасибо, спасибо, Денис. Денис говорит, что на самом деле блоки абсолютно необходимы, придется восстанавливать все производство, готовить людей новых и так далее, и так далее. Потом надежность их, ну ты знаешь, да?
Что? Знаю.
Ну, надежность не очень высокая.
У кого?
Да у нашего оборудования. Надо коробок спичек.
Знаешь, краска течет масляной.
Ни один мужик говорит, все работает, абсолютно классно. Но надо здесь вот спичечку вставить, чтобы контакт, спичечку надо вставить. Я говорю, слышишь, нет, но он спичку вставляет, он ее немножко зубами обкусывает вот так, зубами. Нет, ну, конечно, потому что она тоненькая. Он раз так обкусывает спичечку, обкусывает и вставляет. И там какой-то там контактик. И он говорит, вот со спичечкой, говорит, вообще, говорит, не знает
летает,
сбоев. Слышишь, годами. Господи, годами не знает сбоев. Годами. Но со спичечкой. Я говорю, а спичный коробок-то надо тогда вместе с вещью продавать сразу, чтобы, ну, человек знал, что спичечку надо воткнуть. Правильно? Ну вот. То есть наша электроника, она работает без сбоев. Но ее надо сначала починить. Сначала починить, а потом она работает без сбоев. Первые года, какого года? Месяца три. Потом опять надо починить.
Это анекдот или не анекдот? Когда на заводе подкладывали просто гайки в бак, в бензобак, чтобы гремело что-нибудь в «Газели», и чтобы это такой был привет от работников завода механикам.
Я такого не слышал.
Чтобы они поразбирались и
я
нашли
чем-то. Ребят, думайте об этом. Я хотел недолго обсуждать. Я вижу, что очень много звонит, но тем не менее, мне казалось бы, что есть еще тема. Кстати говоря, вещи, которыми следует гордиться, я хотел вам назвать. Американцы предпочли собственные ракетные двигатели российским. Сейчас принято решение Комитет Сената Соединенных Штатов по вооруженным силам в четверг, 22 мая, предложил выделить $100 миллионов на разработку американского ракетного двигателя, который бы заменил русский. Они покупают русский РД-180, «Энергомаш», и используют их в своих ракетах. Космический двигатель. Значит, и, Насть, они говорят сейчас, американцы, что для того, чтобы создать аналог, то есть они имеют РД-180, чтобы его разобрать, сделать такой же и заменить русский двигатель, да, им понадобится всего ничего $100 миллионов и 5 лет. 5 лет.
Сергей, вот я слышала про эти такие, злорадные такие,
бумерангом. Я торжественный.
Сергей, да. А надо плакать.
Почему?
Потому что была какая-то связь с нами, зависимость хоть какая-то от нас. Они сейчас разберут это, сделают еще в ударные сроки, вместо пятилетки за 3 года, и полностью освободятся.
Ну, хотя бы от... можно гордиться тем.
Да я не, что-то у меня ужас холодит все в душе.
А я хочу потеплеть душой и сказать себе, как это классно, что для того, чтобы заместить русский двигатель, и для того, чтобы в сущности его содрать просто, да, слезать под копирочку, переделав сантиметры в дюймы, значит, все это сделать. Им понадобится 5 лет. Раньше не сделают. Понятно? Ну уж принципы точно сдерут. Уже не знаю там размеры, но принципы точно сдерут.
И полностью мы перестанем вообще какой-либо интерес
представлять. Господи! Да может мы за это время А мы за это время ушагаем так далеко, что им даже не снилось, ясно?
Я уже шагаю.
Куда?
Далеко.
Ну,
чтобы не снилось никому. Ну правда, к сожалению, плакать хочется.
Не надо плакать. Не надо плакать. Какой-то... Смотри, мне еще понравилось одно высказывание, которое я хотел предложить вам к обсуждению. У нас осталось 10 минут. главком вооруженных сил Эстонии сказал, что нужно НАТО, нужно учиться воевать по-настоящему. Я хотел поговорить с армейцами, с военными. НАТО надо научиться воевать по-настоящему. Главком главком вооруженных сил Эстонии. Эстонец говорит следующее, что НАТО после действий в Афганистане, после действий в Ираке разучилась воевать по-настоящему. Что такое была война в Ираке? Это сначала куча ракет в форточке, там куча ракет по аэродромам, ну, которые уничтожают сразу всю технику, да? Куча ракет там по танковым армиям, это все на этом тема закрыта, да? А дальше идет борьба типа с партизанами, борьба с повстанцами, борьба с шайками людей во вьетнамках. Это шайка людей во вьетнамках, вот их, стало быть, надо гасить. Вот на это натренированы сегодня натовские армии, все. Эстонец говорит, мы должны научиться войне. Потому что Путин своей филигранной точной операцией в Крыму показал, что он вот как раз умеет действовать, воевать. Живыми людьми при том. Не ракетами, а живыми людьми. Не больно и хирургически. А мы не умеем, сказал эстонец. Я хотел вот это обсудить, предложить вам к обсуждению. Что это значит? К какой такой войне предлагает учиться эстонец? Чему разучились? Не кажется ли вам, что современные армии стали жандармскими подразделениями? То есть, в сущности, современные армии, все современные армии, которые мне известны, превратились в жандармские подразделения. То есть они как бы заточены под то, чтобы толпы людей во Вьетнамках гонять взад-вперед, нет? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Максим.
Да, Максим.
Вы совершенно правильно заметили, что дело армии расколбасить и все. А вот гонять за партизанами — это не дело армии. Поэтому америкосы вязнутся, поэтому мы в Афгане так завязаны.
Ну, смотрите, а чему хочет учиться эстонец? Эстонец говорит, давайте учиться военному делу. Говорит, мы.
А эстонец должен учиться у Путина сначала тихо завести свои войска в виде базы военной, а потом выйти зелеными вежливыми людьми.
Аккуратно, да.
Сначала арендовать базу военную.
Что-то все-таки в военном искусстве утрачено. Вот посмотрите, мы с вами десятилетиями...
Это китайская стратегия.
Ну, мы с вами видим уже десятилетиями, как военное искусство, собственно, утрачено. То есть ракетами расстреляли, потом, значит, блокпосты поставили, и все. Сиди, кури.
Ну, это вы знаете, когда, так сказать, люди делают ракеты ядерные, они потом вспоминают об автоматах Калашникова. И Путин вспомнил о простой китайской стратегии.
Ну да, да, да. Спасибо. Значит, я хотел бы с кем-нибудь из военных переговорить. 7373948, 7373948. Чему такому учиться должны военные? Почему учиться? Что утрачено? Что-то утрачено, говорит эстонец. Да, здравствуйте.
Денис, добрый день еще.
Да, Денис, да, прошу.
Ну, смотрите, Америка как делает, грубо говоря, как мне кажется. То есть сначала крылатые ракеты, то есть окучивают по полной программе, чтобы лишить ПВО и так далее, и крупного сопротивления. Да?
Да.
Потом заводятся бригады, у них же как бы бригадная такая система. Вот, соответственно, и проводятся как бы спецоперации на уровне спецоперации, там Хамви и так далее. Вот, это как бы стратегия, но это тактика больше, то есть тактические операции маленькие такие проводятся, небольшими
да.
группами. А у нас была именно стратегическая операция, то есть глобально разработанная, причем, ну, шикарно, да, разработанная, при этом без ракет, без каких-то там оружия такого мощного, с помощью там буквально, может быть, беспилотников и живых действительно людей. То есть они стратегически мыслить разучились, за них это все делают компьютеры как бы. Они отходят уже от участия как таковых живых сил, да, и передают это...
Живые силы, вот, если я не ошибаюсь, живые силы у натовских армий просто прячутся. То есть, строго говоря, есть операция из космоса, ракетоносцы там и прочее-прочее. Авианосцы отстрелялись.
Да,
после чего живые силы садятся в блокпост, и там прячутся от местного населения. И в этом, собственно, война. Все.
Да, как компьютерная игра. То есть, грубо говоря, мы берем компьютерную игру стратегическую, да, и играем.
Я не пытаюсь вовлечь Настю, она делает безразличное лицо при этом. Настя, ты делаешь безразличное лицо. Ты понимаешь, о чем мы говорим?
Да, вообще
сегодняшняя,
понимаю.
Сегодняшняя армия прячется, и в этом, собственно, ее задача — спрятаться.
Да, и избежать жертв.
Потому что избежать жертв, да, потому что чувствительность к жертвам, политическая чувствительность к жертвам, абсолютная, гуманитарная, политическая чувствительность к жертвам.
Мы с вами знаем, что она к первым жертвам. Есть, а потом она
И потом, ну, притупляется, но потом все равно есть, все равно неприятно. Значит, есть чувствительность невероятная, гуманитарно-политическая чувствительность к жертвам, раз. Значит, задача армии просто прятаться. Армия делает, расстреливает государство соперника, армия, обладая невероятным преимуществом. Да? К утру у соперника не должно оставаться никакой техники вообще. Никаких пусковых установок, никакой авиации. Ну, да. То есть к утру противник разбит на голову. Понятно, да?
Да.
После чего вводится армия, которая идет под охраной с воздуха и как хочешь, строит укрепление, где с этих пор армия прячется. Просто прячется. С целью избежать человеческих жертв со своей стороны. Понятно, да?
Да.
Это называется сегодня войной. Это называется война. Где Но война? Это же правильно. А где война? Можно сказать, а где война? А в какой момент это война?
Это самый эффективный метод.
Ничего не понимаю я такого метода. Но я не
понимаю, где чтобы война? Обязательно кровь была.
Война в какой момент? Можно спросить? Война в какой момент начинается?
Кто выиграл, тот и молодец.
Да ничего не выиграл никто. В том-то и дело. Никто не выиграл. Стояли сколько лет в Афгане, ничего не выиграли в результате. Алло, здравствуйте.
А в Ираке выиграли.
Алло?
Да, слушаю.
Да, скажите,
вы
пожалуйста.
Вы меня слышите, да?
Да.
Духа
да.
у них нет, Сергей.
Духа.
Вот что самое главное. Нет, наши, даже когда вот Чечню показывали, там солдаты грязные, оборванные, они все равно воевали. А эти не могут.
Наши
не
шли
могут
на...
так,
ножками шли,
наши.
Да, ножками шли, бежали. Да, бежали да, в атаку, да, да. Уря кричали.
Ничего да. не было, а все равно шли.
Вставали из окопов, вставали из
закрепленных. А это не дадут, это никто не научится, если нет в груди этого. Сердца нет. Вот так,
так,
вот.
Что, так что не надо военному искусству
у
им учиться.
Нет.
Не надо им
да,
учиться.
Я тоже
искусству.
Так думаю, что им не научиться никогда.
Не надо учиться,
потому что
все равно не
научиться. Нет, у них.
Нет, ну что значит? Ну такого да? сердца нет. Как ты не понимаешь, Настя?
Нет, духа у них
духа нет.
Духа такого
духа.
Нет, когда даже пусть не знаешь, за что воюешь, но думаешь? Ты все равно идешь.
Ну потому мы думаем, что я это видел, как русские парни вставали просто из окопов, вставали в полный рост, встают.
У них была такая, их поставили в такую ситуацию, что они вставали.
Да никто не поставил в ситуацию.
Моряки написали, что это 27 человек.
Слушай,
там
Настя,
увольняют
Настя смешная
корабля,
женщина.
Потому
можно,
что их напугали.
Можно я при вас,
а
Настя?
А нашего не напугаешь.
Настя. Да. Настя, послушай меня. Ну вот я тебе говорю. Бой за Гамиях был, потом за Новолакское в Дагестане. Да. Ну вот я просто присутствовал лично.
А против них вставали боевики
тоже, грудью
из окопов.
Я присутствовал лично, внимание. Да. Присутствовал лично. Никогда они не вставали, боевики, грудью из окопа. Забудь это слово в принципе. Понимаешь, боевики берут хитростью, никогда не встают из окопа. Значит, вы с нами, да?
Да, я слушаю.
Я хочу сказать, ребят наших привезли эшелоном, поезд подошел. С эшелона прямо, сходу, нигде, ни поесть, ни перехватить, ничего. Прямо как есть, с поезда. Полетели ребята на этих, на Гамиях, на высотку над Гамияхом. Вскакивали сбоку в окопы и шли и пороли их штыками. Шли и пороли штыками. Пойми ты, Настя.
Другие солдаты
Настя,
этого не смогли
другие солдаты
сделать.
Почему-то этого не делают. Ну, не знаю я почему.
У них была ситуация, когда они струсили. Вы видели это, что ли?
Да нет.
Ну, как вы делаете
пороли.
Вывод?
Я тебе говорю, впрыгнули в окопы наши, спрыгнули в окопы. Сумели боком, сбоку зайти. Шли и пороли штыками. Ну, вот такие вот русские пацаны.
И еще, да, и еще Сергей, тоже то было, что вот когда в Дагестане, что их называют карандашами, это срочники, ребята 19-летние, и именно они самые отчаянные, именно они лезут в рукопашную.
Ну,
причем не контрактники, а именно карандаши, которые вот такие вот, мало что вроде как наученные, но они очень бесшабашные.
А потом не рассказывают, да, на гражданке, что с ними было там, возвращаясь из Чечни, закрываются.
А потом, да. Настя, вот на меня сердились.
У меня одноклассник там был.
На меня сердились люди из внутренних войск, сердились. Когда пошли потом на Новолакское брать, сразу после Гамияха, прижали огнем, так скажем, ВВшников, взрослых мужиков, и опять пацаны, опять Казанцев снял свою роту охраны, перебитую вдвое, то есть половина роты осталась, снял свою роту охраны, и эту роту повел, и перебили там всех в Новолакском, и все. Солдатики.
Да.
Солдаты, пацаны.
Вот
пацаны,
поэтому пацаны. Им никогда не научиться. Вот это, никогда.
Спасибо. Это Чего? Правда. Это правда.
Я не понимаю.
Ну, это правда, Настя. Ну, это просто правда, и все. Так вот, это так обстоит.
Но когда
дело.
Заведутся в европейской стране сепаратисты и боевики, у них точно так же будут их их карандаши.
Никто ничего не будет делать. Завелись уже.
Где?
Завелись.
Где?
В стране басков, в Каталонии, и везде, и в Шотландии. Никто ничего не будет делать. Я тебя умоляю. У них нет воли быть. Они уже по-другому устроены.
Баски уже давно людей не взрывают.
Они уже по-другому устроены. Даже баски и те уже людей не взрывают. Вот видишь, спасибо тебе большое за подсказку.
Да, предупреждают заранее в газете.
В движение, товарищи, в движение.
Подъем. В движении.
Аношечка, ну что ж ты так?
Ну ладно, сейчас все меня будут ненавидеть, я знаю. Успейте прислать как можно больше сообщений. Давайте.
Каких-то гадких, да?
Да, конечно.
Да нет, ну ничего, слушай.
Настя молодец и права.
Молодец и права.
Спасибо. 21-й.
Спасибо вам большое, потому что Настю надо поддерживать тоже обязательно. Слушайте, значит, ну а как же. Перед Минкой проблемы большие тянутся от профсоюзной, от Ясенева практически до Минки на внутреннем КАДе. И на внешке до Боровского от Рублевки, нет, даже прежде Рублевки, от... что это у нас? Господи, это же Новая Рига. От Новой Риги до Боровского тоже проблемы на МКАДе. Все, наверху то же самое перед левобережными Химками, как и час назад. На выезд возникает уже пробка на выезд. Сегодня пятница. Вы знаете, надо валить из города? На выезд в Балашиху.
Не надо сегодня валить из города. В городе никого не останется. Надо. Жаркая, прекрасная
Балашиха.
Погода. 4 часа в пробках.
Балашиха уже проведете. На выезд торчит. Все понятно? Дальше послушай меня. Перед Ивантеевкой уже пробка на выезд на Ярославке. Понятно чего? Значит, смотрите, валите быстро, пока пробки не начались.
Не вздумайте,
Настя
оставайтесь
Настя хочет,
здесь.
Чтобы все уехали. Настя хочет, чтобы в городе была одна она с детишками.
А я буду так ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и в припрыжку так бежать с шариком.
Да. Где эти, что видите, пробки, засады, аварии? Алло, здравствуйте, 7373948, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя, это Фрог.
Фрог, где вы?
Ярославка заходит по зеленому в город, прям удивительно. Можно полминуты?
Секунду, а на выезд вы знаете, что там перед Ивантеевкой уже столпились?
Не, я, короче, заходил на Ярославку в центр, от Королева заходил.
Я понял. Давайте все-таки мы уже не обсуждаем, мы уже просто погнали по движению, если позволите. Еще один звонок успею, наверное, принять. Нет? Не буду. 15 секунд осталось. Ребят, 15 секунд осталось, не буду ничего принимать. Да? Настя остается здесь, чтобы провести вам глобальную деревню.
Да.
А я пойду и проживу ее эту пятницу, 23 мая.